Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, август, день 26-й. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! В Москве 4 балла движения, ну, посмотрим, в Минске еще скажу и про Минск, здесь 3 балла. Но, конечно, минские 3 балла – это никак не наши 3 балла, на всякий случай можете посмотреть по карте, если интересно. Евро 89.0. Одна копейка. Слушайте, а что там много? 89. Доллар 75.35. Нефть бренд 46.04. Это сейчас они торгуются. Хотя наша биржа еще не открылась, как вы понимаете. Она в 10. 10. Что там, батька, не было новостей про, ночью про Лукашенко, что там, пишет Валерий. И говорит, сегодня ждем 90, это, видимо, про евро. А что так с евро-то прямо совсем красиво, я не понимаю. При том, что, смотрите, нефть, вчера, например, мы смотрели 45, да, там была с чем-то, сейчас 46, при этом евро 89, а доллар 75. То есть, может быть, пора обратиться к экономистам и задаться вопросом, а как так вообще происходит, в связи с чем? И они нам, может быть, объяснят в очередной раз, что же это такое, почему? То есть, какая корреляция это вообще существует или нет? Кстати, в этом смысле в Минске, я насколько понимаю, ажиотаж все-таки спадает относительно валюты, потому что был до этого ажиотаж. Были люди, которые стояли, хотели купить валюту себе, вот в обменники ходили куда-то к банкоматам. Сейчас, по-моему, уже это как-то проходит. Тем не менее, вот эти вот фантомные боли, видимо, существуют у людей из 90-х. Мы уже вчера об этом немножко с вами говорили, и вот есть такое. Если что-то происходит вокруг на постсоветском пространстве, да, в любой, наверное, стране постсоветской, вот, обязательно надо срочно бежать и покупать доллары. Это, в общем, свойственно не только белорусам, это свойственно и россиянам. Вы, наверное, ну, помните об этом, да, знаете, видели. Интересная штука тоже, вот я сейчас в новостях увидел, и да, это утренняя новость. Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов. Ничего себе. В паспортах журналистов поставили штампы о запрете въезжать на территорию республики, в связи с чем документы стали недействительными. МВД, наша, видимо, наша МВД, не увидела в этой ситуации вины владельцев паспортов и решила их не наказывать. Белорусские власти, пояснили, что паспорта стали недействительными после того, как поставили в них штампы. А оказывается, в соответствии с пунктом 6 постановлением правительства об утверждении положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца, бланка и описания паспорта, запрещается вносить в паспорт сведения. Отметки и записи, которые не предусмотрены этим положением. Паспорт, который внесены сведения, отметки или записи, недействительными считается. Если кто-то что-то там внес непредусмотренное, то недействительно. Вы себе, вот, например, усы нарисовали на фотографии, все, ваш паспорт недействительным. Но вот в ведомстве, опять же, в МВД, в нашем, в российском, подчеркнули, что в данном случае владельцы паспортов не причастны к порче документов, их вина полностью отсутствует, и, цитата, такой гражданин освобождается от административной ответственности. А им теперь новые паспорта раздадут или как? Мне вот просто стало интересно. То есть, раз этот паспорт считается испорченным, наверное, раздадут новые паспорта. Значит, у наших журналистов будет шанс наконец-то исправить все те ошибки, которые были в этом паспорте, ну, в виде фотографии. Ни у кого же нет нормальной фотографии в паспорте, правда? У всех ужасные. Вот. У меня на загранике ничего, нормально получилось. А вот, конечно, который российский, внутренний паспорт, ну, совсем неудачная фотография, на мой взгляд. Вот можно сделать красивую. Мне, конечно, интересно, а мне теперь тоже паспорт будут портить, когда я поеду назад, или как? А? США готовы помочь в расследовании отравления Навального, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео, пишет Олег Махонь. Да кто бы сомневался, конечно, готовы. И даже если расследовать нечего, они обязательно что-нибудь интересное найдут. Давайте по звонкам пройдемся, 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста. Говорите, как вас зовут, или здравствуйте.
Доброе утро, Москва, Алексей.
Да, пожалуйста, говорите.
Что касаемо паспортов, никто не будет ничего менять. Как говорится, люди сами пойдут по своему желанию и поменяют. Потому что я тоже когда-то пересекал границу, и наши товарищи с Украины, таможенники, тоже влепили. Но я проходил с ним лет 6, подворачивал последнюю страницу как бы в обложку паспорта, и никто ничего. Просто мне сказали, единственное, что не можешь взять кредит. И, хотя я в банках операции проводил, потому что они бескредитные. А так, в целом, он считает этот еще момент такой интересный. Там есть, знаете, 500 рублей штраф, и был 300. Так. Если это порча, то 500. А если другое там у них есть положение, то значит, вроде как, не осознанно.
Не виноват. Вот.
Да. Я же не уследил, я как могу не уследить, я давил в руки при пересечении границы. Они взяли всему вагону, наштамповали и штампули. Потом говорят, извините, и пошли дальше.
Знаете, как это? Я даже, как вам сказать, мне ничего никто пока не портил, но посмотрим потом. Я наоборот немножечко даже обрадовался. Потому что я помню, я свой паспорт немножечко в борщ положил. Слегка.
Бывает,
не в тарелку прямо, то есть он у меня лежал на столе, это было, я уже даже не знаю, сколько лет назад. И он у меня немножечко в борще всегда, в связи с этим. Я подумал, может быть, новый тогда я сделаю, и фотография хорошая будет.
Имел такую оплошность, на рыбалке нагнулся за рыбочкой, а у меня выпал паспорт случайно.
Так.
Карман был открыт, все высох, идеально, все сохранилось, но бумага стала такая, знаете, как будто ее просто, так скажем... волной пустили. И теперь в банке у меня его проверяют, просматривают, просвечивают. Я говорю, видите, настоящий, все четко. И вот они водятся минут по 20. Это вот везде. И там, вы что с ним делали? Я ничего не делал. Сушил.
Ну и все. Но тем не менее, да. Спасибо вам большое, спасибо. У меня просто такая привычка, я документы ношу, я даже обложки у меня нет никакой, то есть вот документ как документ. И я так предполагаю, поскольку у нас когда там меняют паспорт? В 45, по-моему, да? Официально в 45, если говорить о внутреннем паспорте. Там загран-то он на 10 делается или на 5, а внутренний он делается нечасто. Вот в 45, по-моему. Сначала в 20, потом в 45. До 45, конечно, я думаю, уже вида не будет у паспорта у моего. Вот есть такое ощущение. Но мне пишут, да и разницы-то нет. В МФЦ пошел да поменял. Но там же, наверное, если меняешь паспорт, оно же не просто берут и обновляют немножечко, да? Там же, наверное, и цифры все меняются. А если цифры все меняются, так это ж везде все надо менять. Правильно я говорю? То есть везде опять нужно вносить новый паспорт, где у тебя какие данные есть? Или я неправильно говорю? Они просто берут старый и делают один в один. То есть тот же самый будет номер, все то же самое. Как это вообще делается? Паспорт можно поменять, но въезд будет запрещен, будет внесен в базу данных, пишет Виктор. Виктор, это проблемка, конечно. Если попаду на такую схему, это, конечно, проблемка. Но будем надеяться, что не попаду. Посмотрим. До 45 уже всех чипируют, можно не волноваться, пишет Иван. Ксерокс и печать нотариуса, пишет Гусь. Я сохранил свой паспорт СССР, пишет Сергей. Сергей. Я так понимаю, вы вообще такой человек бережливый. От Российской империи еще паспорт не сохранили. Паспорт в борще – это непонятно. Это виза... это виза на Украину, пишет, шагая по Москве. Где-то так. И там же вот перфорированные цифры. И вот как раз сквозь цифры борщ просочился. И они у меня такие, знаете, немного подсвеченные борщом, если так можно сказать, слегка. Поменяйте по утере, кража, запаришься объяснялки писать. Ставят печать и выписывают номера предыдущего паспорта. То есть делают, как и раньше. Это нормально, это можно. Я пока-то не буду менять, у меня пока нормальный паспорт. Немножко в борще, слегка в борще. Это не страшно. Я за месяц до 45 профукал паспорт, прошел менять. Сказали, что украли... 300 рублей штраф, пишет Маргадон. Мне-то надо будет по-честному, если что говорить, чтобы пройти все круги ада, правильно? Постирал старый паспорт, пошел в МФЦ, пишет слушатель. За 5 минут приняли заявление, через неделю получил, у вас, правда, написано, облучил новый. Такой, Георгий, вы как немножечко как 5G, да? В новый паспорт ставится отметка о старом паспорте. Срочно нужно менять всем паспорта. Люди пугаются, когда я свой паспорт даю. Он в крови и выглядит, как будто прошел две войны, пишет Кэнди Бум. А как это так получилось у вас? И кусок сала, прилипший до обложки. Нет, сала нет. По утере нужно возиться с полицией, заявление, ходить сколько-то дней со справкой, пишет Александр. Полностью надо... окунуть, пишет Медведь. Все, придется заново идентифицировать. А, все-таки придется заново, да? Уже 5 паспортов поменял, вообще без проблем. Эдмон из Подмосковья. Эдмон, а у вас что такое? Что у вас с паспортами? Что вы с ними делаете? Не понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, интересная история, конечно. И что, теперь журналистов этих российских не пустят, что ли, вообще? Как вас зовут? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, да. Как вас зовут?
Доброе утро. Говорите. Москва.
Здравствуйте,
да. Только поменял паспорт на 45 лет. Вы знаете, даже страховку не надо переделывать. Я к ним приехал, они говорят, ничего страшного, у вас же данные в паспорте есть. Единственное, что на МФЦ, возможно, придется вот на сайте, на самом новые забить данные, потому что если там справку там оплачивать в ГАИ там, или что-то еще, там же автоматом все данные выскакивают. А так проблем никаких вообще.
Понял, спасибо большое. Надо как 5-й элемент мультипаспорт, пишет Варганун. Рыбалка, дни рождения, прочие мероприятия, пишет Эдмон. А вы ходите на рыбалку на дни рождения с паспортом? Вот, строго, да? Правильно, Эдмон? Значит, так, ребята, ну, заходите в любую компанию, все выпивают, видимо, да? И, значит, ребята, смотрите, это мой паспорт. А дальше при всех его рвете, наверное. Или как это? Как это происходит? Ну, даже если вы пришли, почему у вас 5 паспортов? У меня паспорт заживало в механизм обмена валюты, куда класть деньги. Теперь там масляные отпечатки шестеренок. Александр, а что вы туда, зачем вы туда совали? Я что-то опять же не понимаю. Как это у вас так получилось? То есть вы решили, так, подожди, не только деньги положу, но и паспорт, что ли, или как? В торт, пишет Медведь, паспорт в торт. Да, прям сразу заходишь и с днем рождения, и паспорт в торт. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, здравствуйте,
Лимузин. Я менял как-то паспорт, никаких проблем с этим не возникает. Единственное, что на время того, когда вы ходите без паспорта, вам дают какую-то некачественную справку, которые, так скажем, пугаются люди, там, где вы должны предъявлять паспорт. Эти охранники, которые, знаете, сальными руками обычно берут ваш паспорт в таком конторе, и он приходит не выходит.
Вот смотрите, если кто-то сальными руками берет мой борщевой паспорт, то это наоборот гармония. Ну, логично.
Но я хотел сказать не об этом. Вы знаете, вообще наш паспорт, мне лично дизайн вообще не нравится.
Почему?
Плюс давно пора отменить загранпаспорт и обычный. Ну, то есть надо их отменить.
Ну, здесь я с вами соглашусь. Было бы классно, если бы был один, а то два документа таскать неудобно.
А потом получается, как еще при Советском Союзе, тебе можно куда-то ездить, тебе нельзя, ты должен обязательно пройти какую-то процедуру.
Неудобно.
И плюс я еще слышал, я не знаю, насколько это правда, скорее всего, это чушь, конечно, то, что в паспортах от руки не пишут фамилию, имя, отчество именно по той причине, что ты находишься, так сказать, в оккупации, то ли еще там где-то. Вот, короче говоря, людям третьего сорта выдают документы печатными буквами. Я не знаю, насколько это правда, но вот я поржал на эту тему. Хотя, на самом деле, вот если взять паспорт в США, гражданин...
Мне кажется, это какая-то фантастика. А надо от руки писать имя, фамилию в паспорт?
Я прочитал, скорее всего, это... Но мне нравится вот дизайн паспорта гражданина США. Вот если вы когда-нибудь его увидели,
во-первых... Я видел. Мне лично показывал свой паспорт, знаете, такой, Майкл Бом. Я говорю, Майкл, слушайте, все говорят про американский паспорт. У вас есть? Он говорит, да. Я говорю, покажите, пожалуйста. Мне просто интересно, как он выглядит. Ну, там все в орлах каких-то, в рисунках, все такое прямо.
И плюс он заполнен от руки таким каллиграфическим почерком, вот как было в Советском Союзе. Мне очень нравилось. Не знаю, влияет это на что-то, нет, но сам факт обладания таким красивым документом, он уже как-то приподнимает.
Действительно, он у них прямо очень эффектно оформлен. Я здесь с вами соглашусь. Там прямо, ну, нельзя сказать, не комикс, конечно, сейчас, а то обижу всех американцев. Ну, что-то такое, что-то высокохудожественное, конечно, каждая страница, вот я так посмотрел.
А у нас он в таком стиле скучном достаточно. То есть,
ну, у нас он, да, так, ну, не то, что скучным, ну, в общем, по делу, как-то по делу, и все. Ну, да. Ну, слава богу, что цвет, вот мне цвет нравится. Какая-то есть связь с Кремлевской стеной, все дела, да, то есть, а вот американцев синий, насколько я понимаю.
Синий.
Вот я то, что видел, был синий. Синий как-то мне не очень нравится. А вот у нас вот, чтобы я достаю из широких штанин дупликатом бесценного груза, да, там, свою вот эту книжицу красную. Значит, смотрите, зовите, я гражданин Российской Федерации, естественно, по нынешним временам так. Спасибо большое, Лимузин, спасибо. Еще один вопрос я задам как, значит, москвичам, так и минчанам, так и вообще всем. кто-нибудь когда-нибудь из вас печать в паспорт получал, например, в Белоруссии, что вам сюда въезжать нельзя? То есть, и что, вы потом не могли действительно въехать, или как-то этот вопрос можно устаканить? Ну, то есть, мне интересно, вот эти журналисты, которым сейчас поставили эти печати, типа, на 5 лет въезжать нельзя, а они все, ту-ту, на 5 лет они никак? То есть, у меня еще есть ощущение, что у них, наверное, подобные какие-то печати есть и украинские, то есть, а им что делать вообще? Им весь паспорт в печатях теперь у них, или что? Что им нельзя никуда въехать? И, в общем, мне еще, конечно, интересно, за что их наказали. В этом смысле я бы обратился к официальным властям Беларуси и задал бы этот вопрос. А, ну, вы их не хотите пускать назад, ну, в смысле, в следующий раз к себе? Почему? Они что-то плохое, что ли, сделали? Ну, то есть, реально, вот так я хотел бы спросить. А они что-то плохое сделали? Они что, враги, что ли, или что? Или это было в тот момент, когда вы высылали, и вам было не до этого, вы просто высылали, потому что вам казалось, что там 33 человека приехали делать революцию, а, значит, российские журналисты приехали дать им информационную поддержку. Ну, уже же вы поняли, что это не так. Соответственно, интересно узнать, вы не хотите как бы отменить свое решение? Потому что, ну, это хороший профессионал на самом деле. Я поговорю про тех журналистов, которые работали здесь в первые дни. Они, во-первых, бесстрашные, потому что они, вы видели, и от ОМОНа получили, и все. При этом сами же в беспорядках они не участвовали, насколько я понимаю, правильно? То есть они освещали события. Это ребята смелые. Но и вот сейчас получается, что вы их не хотите, допустим, в дальнейшем пускать. Кто-нибудь попадал в подобную ситуацию или нет? Если да, то 7373948, телефон прямого эфира. Ну, естественно, код города 495, если кто из-за границы звонит, соответственно, плюс 7. 495-7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, там, во-первых, постановление им дают еще, помимо того, что печать ставят, там все четко написано. Нарушал, да, так сказать, некую трудовую деятельность на территории другого государства. Мне интересно, да, вот им во внутренние паспорта. Вы же со внутренним, наверное, паспортом приехали. То есть вот они сейчас пойдут загранпаспортом попытаются приехать. Мне вот интересно, у них там хорошо эта иммиграционная служба работает.
А вы думаете, они попытаются? Мне кажется, они обидятся и не будут ездить, и все.
Но, тем не менее, они же как сегмент рассматривают свои профессиональные деятельности, 10-миллионную страну. Пусть попытается кто-нибудь хотя бы загранпаспортом ехать. Вот они там обнаружат, что его уже иммигрировали, да, так сказать, так, ну, за нарушение трудовой деятельности на территории Беларуси. Или не смогут они обнаружить?
Не знаю, но с другой стороны, вы тоже так вот, пусть попытаются. А чего, если они попытаются, и он задержит их, например, и еще в тюрьму посадит?
Может, вам давали постановление, вы нарушили трудовую деятельность на территории Беларуси?
Не-не, я понял, но смотрите, я сейчас объясняю. Вы так вы говорите, пусть попытаются. А вдруг они сейчас попытаются, и их там в тюрьму посадят в Беларуси? Ну вот, мне кажется, опасно.
Просто на границе не пропустят.
Сказали, а, не пропустят, и все.
А еще, кстати, пусть миграционная служба России, да, попробует вот наложить, как сказать, в судебном порядке то, что им поставили российский паспорт, печать. Вот пусть она как бы попробует обжаловать этот момент вот через судебный
порядок. Не, я думаю, что, естественно, что-то подобное будет обжаловаться на самом высоком уровне. Может быть, даже не по линии суда, может быть, по какой-то более, ну, хотя куда выше, ну, по другой линии. То есть, я думаю, может быть, обратятся и в общественном поле к властям Беларуси, скажут, слушайте, но, может быть, отмените эти решения по журналистам российским.
По техническому моменту, по техническому, то, что ставили печать, скажут, у нас вот есть статья, что нельзя никакие штампы ставить во внутренний паспорт. А вот вы поставили, вот как бы вы нарушили миграционную службу Беларуси, пусть, по крайней мере, попытаются этот момент как-то обжаловать.
Ну, интересно, да, интересно было бы за этим понаблюдать, но пока реакция, естественно, спасибо большое. Да, я понял, спасибо. Никакой реакции. Почему? Потому что очень рано. Я думаю, что российские журналисты, вот, которые сейчас находятся уже на территории России, и у них там в паспортах какие-то печати, они еще, наверное, отдыхают, ну, на самом деле. Да? А может быть, сейчас просыпаются. Сейчас просыпаются, например, я не знаю, Семену поставили пегову или нет такую печать. Просыпается Семен, такой, почитаю новости там, или не знаю, Гудошникову послушаю. И такой, ой, ё-моё. Чего? Вот все? Ах, вон. Хотя, с другой стороны, если ему это поставили, он же и так это уже знал, правильно? А что молчал тогда? А у меня была забавная история с паспортом. 4-летняя оторвала одну страницу в конце паспорта, видимо, дочь, да? Я ее приклеил скотчем, потом никто никогда не предъявлял претензий. Получал ипотеку, ходил по госорганам. Но поехал в Абхазию, меня задержали как человека, пересекающего границу с недействующим документом, и выписали штраф. Развернули обратно, пишет Алекс Шу. Есть умельцы по стиранию печати, пишет Денис. Ну, печать-то вы, может, и сотрете, понимаете, в чем дело. Но есть же еще и какие-то документы другие, правильно? И, наверное, есть какие-то базы данных и прочее. Вот. Ну, мне интересно другое. Вот все-таки белорусские власти отменят это решение или нет? Мне кажется, было бы логично отменить это решение. Ну, вы же уже разобрались, откуда ветер дует, правильно? Ну, уже же разобрались, уже же теперь понятно, да, что не Россия тут собиралась устроить Майдан. Соответственно, может быть, не терроризировать наших журналистов-то, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алексей, здравствуйте. Михаил, Москва. Я сталкивался в 2003 году со случаем, когда на Украину ехала девушка моя тогда по гражданскому паспорту российскому. Тогда еще это можно было. Вот. И ей поставили печать просто о пересечении границы, отметку на украинской погранслужбе. Вот. После этого ее паспорт стал недействительным, потому что в положении о российском паспорте не предусмотрено проставление каких-либо отметок, помимо там, определенного ряда там, и на ИНН, группа крови, там еще что-то, прописка там, и так далее. То есть независимо от того, что будет принято, там, отменено решение, не отменено, российский паспорт гражданина, журналистов с этими отметками, он уже недействителен, поэтому они его должны менять, то есть в России они уже...
Все-таки менее. Ясно, спасибо большое. Да зачем нашим журналистам, пишет Андрей Дыдриков, но всегда пишет странные вещи, ну ладно, окей. В Белоруссию ездить, они из Москвы могут выдумать статью, написать, что были в Минске, пишет Андрей. Ну, Андрей, могут, конечно, но это не журналист тогда, это тогда писатели, понимаете? Писатель выдумывает, журналист выдумывать не должен. То есть это вот особенность такая, отличительная. То есть если бы вы зашли на какой-нибудь из журфаков, вообще любой, ну, журналистский факультет, вам бы там это, ну, моментально объяснили. Но вам даже не нужно туда ходить, потому что я вам уже это сказал. Все, вы считаете, почти уже получили журналистское образование. То есть чем отличается писатель от журналиста? Журналист, что вижу, то пою, а писатель, собственно, может фантазировать, добавлять, придумывать образы какие-то. А журналист, вот если не видел человека, который ему что-то сказал, значит, он его не видел. А если он его видел, и он ему сказал, значит, он его видел, он ему сказал, и можно об этом рассказать. Ну, примерно такая история, как бы, имейте в виду. А на последней странице паспорта Шнур поставил автограф, и ничего, говорили, что недействителен, но принимали, пишет 80-й. Боже мой, а где там Шнур, кстати? Что он там, ездит, не ездит по странным весям, посещает все, значит, митингующие регионы или нет? Как его политическая деятельность, кстати? Я что-то в новостях его не вижу, куда-то пропал. Что-то случилось, видимо, не? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте,
Алексей,
да.
У меня вопросик такой. Вот мы же сейчас убила, но ни слова как-то не обмолвились о том, о количестве иностранных граждан, ну, я имею в виду западных стран, той же самой Украины, Литвы, корреспондентов иностранных стран.
Да полным-полно. Полным-полно. Рейтер, Deutsche Welle, прям через запятую. Поляки работают, полным-полно.
Как к ним относятся? Трогают? Нет?
Нет, да никого не трогают. И наших журналистов не трогают, и этих не трогают. Все вообще абсолютно спокойно в этом смысле.
Но они в жилетах работают, ну, то есть пресса там...
Да, и наши в жилетах работают, и они в жилетах работают, и комсомолку я здесь из наших видел. То есть, ну, работают как и положено. То есть, вообще нет никаких проблем. Даже микрофоны у некоторых там, ну, знаете, да, специальные такие... Ой, как же это называется? Ну, в общем, опознавательные знаки на микрофонах, это понятно. Пресс-карты висят на груди, все видно. Можно посмотреть, какой журналист откуда работает. Все есть, да. Ну и местные работают тоже.
Алексей, еще на ваш взгляд, скажите, пожалуйста, МВД Беларуси дают одни цифры, ну, выходящих на протесты, а протестующие, соответственно, другие. На ваш взгляд, чьи цифры ближе?
Давайте я прям после новостей, потому что сейчас 8.30, на это отвечу. Хорошо, договорились? Договорились. Все, новости. Ну и мы продолжаем. У нас была небольшая проблема со связью, и теперь, значит, по поводу сразу обзора печати, потом отвечу на вопросы. Смотрите, в Беларуси сейчас официально болеют коронавирусом менее 1000 человек. По официальным данным, на 25 августа в Беларуси зарегистрировано 70 727 случаев инфицирования с начала пандемии. За последние сутки заболели 82 человека. Об этом пишут аргументы и факты. Заморозка вкладов, задержка пенсии. Эксперт о самых плохих сценариях. Значит, рассказывает экономических, это же опять аргументы. Посольство России в США прокомментировало арест россиянина Чкова. Это «Вечерняя Москва», читайте. И москвичей пригласили на дни открытых дверей в культурных центрах. Вот как спокойно и хорошо в Москве, радуйтесь. А мы идем дальше. Панк 13 пишет: я уже решил, что арестовали тебя. Иннокентий: я уже подумал, штамп в паспорте пришли гудошнику уставить. Да, не такой токсикой штамп, да? Ну, это смешно. Слушайте, вопрос мне задал, да, один из вас. Говорят, а, мол, вот официальные данные, они такие там, да, по митингам, по цифрам. А вот, значит, данные оппозиции, они другие. А где, в общем-то, правда? Ну, по ощущениям, ну, как всегда, то есть ничего нового я вам не скажу в этом смысле. По ощущениям следующее, значит, официальные данные занижаются, значит, оппозиционные завышаются. Вот такое ощущение. То есть, да, вот я выхожу на улицу, вот мне говорят 20 тысяч официально, да, а, значит, оппозиция говорит 200 тысяч. Во-первых, определить 20 и 200 на глаз вообще нереально изнутри. Ну, то есть это невозможно. Я не знаю, кто это умеет делать, но, наверное, есть какие-то такие сугубо профессионалы. Но это невозможно определить. Я так понял лично для себя, что после 5000 примерно, то есть вообще счет теряется. Ты не можешь определить, непонятно. Но есть такие хитрости, как, в общем-то, сама плотность. Вот ты идешь, да, плотно стоят люди или неплотно. Если снимать на камеру вот так вот с высоты своих глаз, в общем, да, вот ну, на уровне глаз, то, конечно, кажется, что очень плотно. Потом начинаешь идти, и тебе уже понятно, что есть пространство, да, воздух есть на самом деле среди людей. Это первое. Второе, хорошо дает понимание съемка с вот этих вот квадрокоптеров, или как их там еще называют. Ну, то есть аппаратура, которая может куда-то взмыть в небо и оттуда снимать. Вот с квадрокоптеров хорошо понятно примерно сколько людей. Можно сравнить. И вот я смотрел снимки, сидел, изучал с первой акции и со второй. Я имею в виду вот эти крупные, которые были по выходным, да? Так вот, конечно, отличие есть. Первую акцию, я помню, давали, говорили тоже 200 тысяч вроде как. А вторая, ну, явно меньше. Ну, явно меньше. То есть такое ощущение по пространству между людьми, оно может даже, ну, меньше... Может, в два раза, может быть, даже больше, чем в два раза меньше. Понимаете, да? Вот, 20, ну, наверное, маловато. Хотя, когда был на вот, площади Независимости, вообще ощущение было, что и 20 нет. Но там, оказывается, был хвост, как я понял, на проспект он выходил. Но почему-то сама площадь была такая, полупустая, по ощущению. Ну, не полупустая, но по ней можно было свободно баражировать. Я даже видео снимал, и у нас в Телеграм-канале это видео выкладывали. То есть по ней можно было ходить, и практически ни в кого ни разу не уткнувшись. Что говорит, в принципе, о плотности, да? Вот этой массы людей, которая собралась. Поэтому... Все это гадание на кофейной гуще в большей степени, но примерно вы можете себе какие-то выводы делать. Я бы вот, так сказать, ни одним, ни другим цифрам в полной мере не доверял, доверял бы своему глазу. Вот так вот. Посмотрите, посидите, посчитайте, если не ленивы, возьмите фотографии с квадрокоптера, ну и так вот карандашиком, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну попробуйте. Потом как-нибудь квадратиками это обозначьте себе, да, вот в одном квадратике столько людей, сколько примерно таких квадратиков. Ну и будет у вас численность. Власти отлично знают количество участвующих в митинге по биллингу телефонов, пишет Иннокентий. Думаете? А, понимаете, они же по всему городу ходят, а, соответственно, в домах же люди тоже сидят с телефонами, а, машины в этот момент едут, они тоже с телефонами, в ресторанах люди сидят, они тоже с телефонами, работают люди, они тоже с телефонами. Поэтому, Иннокентий, я думаю, что властям по биллингу телефона, как вы сказали, определить количество будет достаточно сложно. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, Алексей Старевич беспокоит. Пожалуйста. Я по поводу паспорта. Была ситуация, я менял гражданство, но в польское на российское. И когда ехал с видом на жительство, паспорт загран, там печать, вид на жительство, ехал в Польшу поменять, сдавать, ну, то есть получать эти справки, что я отказываюсь от гражданства и так дальше. И мне тут, если вы проезжали польскую границу, там замечали, есть девчонки, ну, как женщины, наверное, лет 35-40, они так, жизнь не сложилась, они на всех злые, и прям ставить печать мне на вид на жительство. Там так. Такая большая печать, вид на жительство, и прям туда лупить, что я пересек границу. Угу. Это были круги ада. Благо, пришел посольство Российской Федерации в Варшаве, и вот и так такая ситуация. Ну, и мне там один из дежурных сотрудников говорит, нужно писать заявление, что у вас украли документы, и тогда вам в Российской Федерации восстановят. А иначе будет, а вот эта печать сама по себе, она уже недействительна. Будет нажить. Вот, пришлось вот эти все круги ада по новой проходить. Вот так они там.
И сколько времени-то потратили вы на это все?
Ну, я должен был подавать заявление на гражданство, должен получить там гражданство, а получилось, что это все затянулось еще года на полтора, наверное, по новой.
А вы как, получили гражданство в итоге или нет?
Да, конечно, я уже сколько? Сейчас, Алексей. 7 лет, как гражданин Российской Федерации. Даже язык все-таки выучить более-менее.
Да, получилось. А вы, так, вы говорили про Варшаву вроде бы. Вы поляк, что ли, или как?
Да, чистокровный поляк.
А, ну вы так говорите, вот у вас речь такая, я бы никогда не определил.
Ну, я старался, я очень много старался выучить русский язык. Я еще начал, ну, я в Россию попал чисто случайно по работе. И понял, что мне здесь, что здесь мне комфортно, и начал дома учить вот так язык. Потом сюда приехал, начал работать, женился, ну и заставил себя выучить его.
Слушайте,
и
вообще интересно, вот я сейчас объясню, почему интересно ваше мнение, да? Ну, может, другим слушателям непонятно. Сейчас же есть определенные люди, интересующиеся Белоруссией из Польши. Ну, это о властях, наверное, польских стоит говорить. Вот, понятно, что в России все интересуются Белоруссией. А вы вот и там жили, и здесь живете теперь, да, в России. У вас-то какое мнение по Белоруссии?
Я могу сказать мнение по... Вот по части той, так как я жил от белорусской и украинской границы в километрах 100, вот по эту часть граждан скажу, что с ними просто вот то население, которое жило при Советском Союзе, старше там больше 40 лет, да. Они, конечно, другого мнения. Но проблема в чем? Проблема в том, что и Российская Федерация, и, ну, будем говорить про Российскую, про Россию, не умеет Российская Федерация, СМИ, какие-то политологи, историки и так дальше, не умеют работать с молодежью конкретно в Украине и Беларуси. Особенно в тех частях страны, которые ближе к европейской границе.
А сами местные СМИ умеют работать с молодежью? Ну, белорусские,
да.
Или...
Они вот как раз местные, они конкретно заряжены вот на эти постулаты ценности западноевропейские и так дальше. То есть они не работают на какие-то провластные структуры, не скажем так, вот по-русски скажем, не заряжают конкретно одного человека. Они работают на молодежь, на будущее. А тут проблема в том, что мы как бы работаем именно на какие-то вот определенную человека, определенную структуру. И вот это вот не складывается. А так как там ближе, они видят разницу, они же катаются туда-сюда, у них есть какие-то привилегии, особенно 30-километровые. Почему в Гродно вот такой сейчас момент, что там больше людей выходит? По той причине, что они подальше от центра, и на них по-другому влияют.
Здесь слушатели, значит, не верят, что вы поляк.
Почему я могу скрин паспорта скинуть? Не верю.
Не, они говорят по-польски чего-нибудь. Можно?
Сопанмуя.
Ну, чего-нибудь, просто скажите по-польски, я не знаю. Я не разбираюсь, просто скажи что-нибудь.
А, кеды будет праздник? Сопанмуя.
Все, это по-польски или как?
Да.
Да? Ну ладно. Я, честно говоря, не разбираюсь. Ну, спасибо вам большое за звонок, спасибо большое. Единственное, что вот Валентин пишет, пусть по-польски скажет. Валентин, нехорошо, вот скажет все-таки, да? Раз уж вы по-русски просите по-польски сказать поляка, да, то надо бы по-русски писать русскому грамотно, Валентин. Будьте добры. Одни всегда занижают, другие перманентно завышают. Значит, когда власть и оппозиция поменяются местами, они будут врать с точностью наоборот. А таким образом, протестующие мечтают одну лживую группу заменить другой лживой группой за свои деньги, здоровье и жизнь. Хроническая ложь и глупость торжествует. Достойно, толково, пишет Сер Мих. Сер Мих, значит... Когда было по-другому, скажите мне, пожалуйста. Я же когда сказал традиционно, одни завышают, другие снижают, я же не просто так сказал традиционно. Ну, так же было всегда и везде, понимаете? Ну, так же было всегда и везде, и так и будет всегда и везде. Это называется политическая борьба. Вот. Это называется борьба за власть. Это называется люди хотят прийти к власти. Понятное дело, что вот люди сейчас, которые на площадь выходят, допустим, да, большинство из них никакой власти в своих руках иметь не будет, правильно? То есть власть-то будут иметь в своих руках опять какие-то единицы. А в этом смысле я вчера ходил на оппозиционный митинг, и там, значит, интересно получилось у меня, я пообщался с женщиной, ну так вот на вид ей, наверное, лет 50, может быть, чуть побольше. Но у нее, кстати, сын работает, наработал на МАЗе. Вот, она сказала, что он ушел. То есть, я говорю, а как вообще МАЗ-то работает, не работает? Она говорит, да нет, МАЗ работает. Там есть, конечно, вот этот с тачком. Значит, есть кто не работает, есть кто ушел. Есть кто ушел, потом попросился назад. Но в целом, говорит, все равно большинство просто работает. Ну, то есть, подавляющее большинство. Я говорю, понятно. И вот она очень интересные всякие вещи говорила, такие про того же самого Александра Григорьевича. Она говорит, слушайте, я, говорит, на самом деле такой человек. Я вроде вот мне уже давно, значит, Лукашенко не нравится. Но, говорит, я-то помню, как он приходил ко власти. И, говорит, я помню, как у меня родители ссорились. Потому что, говорит, папа был за Лукашенко, а не, мама была, нет, папа был за Лукашенко, а мама была против Лукашенко, по-моему, такой, значит, расклад, вот, и они очень много, значит, спорили по этому поводу, говорит, чуть семья не раскололась, и, говорит, тогда ведь Лукашенко, он же был, по сути, ну, оппозиционным таким, то есть он был таким молодым, оппозиционным, вот, и, по сути, говорит, история в каком-то смысле повторяется, а дальше, значит, мысль развилась следующим образом. Значит, ну да, сейчас эти, например, возьмут власть, так, говорит, а что дальше? А, наверное, они тогда опять, да, возьмут да сядут так же, и пройдет, типа, 20-30 лет, и уже потом какая-нибудь, допустим, Колесникова будет с автоматом летать на вертолете, что-то такое подобное. Ну, то есть, такое интересное у нее отношение, она вроде бы и протестует, и не протестует одновременно. Я говорю, а вы как бы чего здесь тогда делаете? Она говорит, ну, посмотреть, как бы понять, чего хотят вообще, чего делают. Это я имею в виду то, что вчера было на площади независимости. Ну, вот по моим, так скажем, оценкам, ну, 1500 там было, наверное, людей. Ну, наверное, если смотреть какую-нибудь нехту, там скажут, не знаю, 1 000 000 000 был. Ну, по моей оценке, где-то 1500. Может... момент, может, до 2 доходило. В общем, было все относительно спокойно. Из правоохранительных органов я видел, прям по площади ходили 2 полицейских. В обычной форме, без вот какой-то дополнительной амуниции, просто в обычной форме 2 полицейских. Но потом вроде бы, как будто бы поздно вечером были какие-то задержания. Но я просто только там стоять не могу, я же не заряженный идеологический человек. То есть вот стоять часами там, это не очень удобно, да? Печеньки, говорят, какие-то привозили бесплатные. Я воду видел. Вот. Прямо, как же, господи, это называется-то? Костел. Вот костел, и рядом водичка стоит в 5-литровых бутылках. Ну, так вот бутылок, на взгляд, ну, 10, наверное, я не считал. Опять же, да, 10-15 бутылок, наверное, стояло с водой. Это, наверное, протестующим привезли. Но дождь шел такой капитальный, и, наверное, вода никому не нужна была. Надо было сказать, Варшава — это столица Грейт Польши и так далее, пишет Маргадон. Пиши два конверта. Да-да-да, Вегаслас, именно про то. Все эти Колесниковы пойдут за российским Бурбулисом и же с ними в небытие, пишет Валерий. Не знаю, будем смотреть. Какой это поляк? Произношение человека, который жил в Беларуси либо в России, по работе иногда ездил в Польшу, пишет 65-й. Ну и откуда знаешь, 65-й? Понимаете, в чем есть проблема? Когда ты интерактивно общаешься с аудиторией, тебе в какой-то степени аудитории приходится доверять, понимаете? Вы же не можете не доверять всем. Ну, если я буду вам всем не доверять, я начну совершенно очень странным образом вести программу, согласитесь? То есть я, конечно, в какой-то степени рассчитываю на вашу честность. В какой-то степени я рассчитываю. Да, я знаю, как устроены люди. Да, да, я не школьник. Мне уже примерно известно. Но, а что делать? А какие еще варианты? Вода, наверное, с препаратами какими-то была, чтобы больше бузили, пишет Сергей. Не могу сказать, с препаратами она была или нет, я ее не пробовал, поэтому, извините, не писатель, придумывать не буду. Вот то, что она была, это я вам гарантирую. То, что печеньки были, это да, а вот с чем-то они были или не с чем-то они были, я вам сказать не могу. А почему без диктофона мы бы людей послушали с улиц Минска, а не твои прыщавые оценки, пишет Вау Лерик. Да и заблокируйте этого Вау Лерика, раз ему не нравятся мои оценки. Это во-первых. А во-вторых, людей с улиц Минска можно было бы послушать, и мы и слушаем. Более того, я делаю репортажи для телеканала «Звезда», и, в общем-то, внутри этих людей хожу, они там и говорят, и все что угодно, и митингуют. А вы, Вау Лерик, дурак, ну что поделать, как всегда, блокируй, давай, пишет Валерик. Да-да, заблокируйте, правда, но человек просит, все равно он бесполезный, ну что-то будет тут это, митинговать. А смысл нам какой? Нам нужны люди, наполненные информацией. Бурбулис даже посидел в Белом доме России, а теперь только я его и помню, пишет Валерий. А зверин с водичкой, пишет Адик. Ну не было, а зверина не было. Из инета дайте народу послушать речь и интонацию поляков, пишет 65-й. Господи, 65-й, отстаньте, пожалуйста. Вы, если поляк, вы просто наберите мне и покажите правильную речь поляка и его интонацию. Вот и все. Очень просто. Что у нас поляков нет? Поляки, позвоните и покажите свою речь. Какая у вас интонация? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброе утро. У меня такой вопрос. По ощущениям вашим, если бы Лукашенко победил, допустим, во втором туре с перевесом 5-10%, как ситуация бы сейчас складывалась? Было бы все спокойно или все равно были бы эти протесты?
Спасибо. Не могу сказать. Но я думаю, что если бы у него было написано не 80%, а 65%, наверное, было бы меньше протестующих. Но в целом я посмотрел по заряду, по эмоциональному, собственно говоря, из протестующих. Ну, понятно, есть те, которые всегда против всего, это ясно. Но есть те, которые примкнули к протесту на фоне вот этих вот задержаний, которые были, и на фоне подавления этого протеста первого. То есть есть те, которые примкнули именно из-за этого. Нас, значит, побили, поэтому мы примкнули. Вот такая логика. Вот такая логика. Слушаю из Гродно, имею возможность слушать и смотреть польское радио и ТВ. Поверьте, внимание белорусским событиям гораздо меньше, чем даже у одного вашего радио. И да, мы тоже можем отличить поляка по речи, пишет Владимир. То есть мало внимания у польских СМИ, как я понимаю. Но зато много внимания у Нехта, который находится в Польше, да? Но они заходят через интернет в большей степени, я понимаю. Тем не менее, польских журналистов я здесь видел на площади, они работают, все. Интересный момент был, я шел, это была суббота, я шел с протестующими от Комаровского рынка к площади Независимости мы шли, да. И я захотел спуститься, я уже говорил об этом в эфире, вот где вот этот домик небольшой, да, это первый съезд РСДРП, где прошел. Думаю, подойду, с людьми поговорю. Ну, говорить со мной не стали. Люди, ну, конкретно работники этого музея, наверное, они подумали, что я четко окрашен как-то, да, там я протестующий, или, может быть, я поддерживаю протестующих, там, ну, то есть они подумали, что на объективность некую рассчитывать не приходится, просто закрыли дверь и все. Ну, и когда я возвращался, собственно, назад уже вот в этот поток людей, там как раз вот работали польские журналисты, они там по-польски говорили. То есть польскую речь я не понимаю в большей степени, но узнаю, это я могу. Так, я поляк, но в чем сложность выучить русскую речь? Вшистка бензе добже. Не злитесь на меня, пишет Черевич. Из той же серии, что в США нет никакого дела до России, пишет Сергей. Ну, в общем, целом, да. То есть, вроде бы нет никакого дела, при этом идут заявления на самом высоком политическом уровне, при этом все-таки самые мощные телеграм-каналы с мощной, кстати, ну, давайте скажем объективно, не журналисткой, а именно уже такой агитационной накачкой работают оттуда, ну, да, понятно. А так, конечно, никому никакого дела нет. Конечно, американцам нет дела ни до чего. Конечно же, Германии нет никакого дела. Всем все равно. Как птицы летят в Поднебесье, как сказка, как чудо, как песня. Сибров или Песнеров видел, пишет Халдей. Нет, я не видел ни Сибров, ни Песнеров. Хотя Песнеров вот очень люблю. Да и Сибров тоже. То есть музыка такая, конечно, крутая. И крайне талантливые люди. Это же все-таки наш свердловский рок. Сейчас, ой, сейчас я, наверное, прямо, знаете, как это, ну, прямо в сердце ударил всех белорусов. Простите, белорусы, пожалуйста. Но так, я немножко просто изучал историю, значит, Песнеров и пришел к выводу, что это все-таки свердловский рок. Нет? Так, значит, а кроме Белоруссии нет новостей? Ну, есть еще Навальный. Есть еще Навальный. А так вообще, я так понял, больше новостей никаких нет. А я вот еврей, пишет Эдмон. На идише и иврите не в зуб ногой. Да и Соловьев тоже. И шо, пишет Эдмон. Давай про Навального, пишет Федор. А ничего нового нет. Американцы сказали, что они готовы, значит, помогать в расследовании. Наши говорят, что, значит, те выводы, которые сейчас делают политики западные, они поспешны. И те диагнозы, которые сейчас ставят, и то, что находят у Навального немецкие врачи, это омские врачи нашли в первый же день. Соответственно, все, ситуация, так скажем, заморозилась. Что будет дальше, посмотрим. Ну, я так думаю, нам стоит ожидать выздоровления господина Навального, и после этого уже будут какие-то изменения, правильно? А пока вот как-то так. Позиции обозначены, все ясно. Вот, специалисты высказались, посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира, поздравляю с дебютом на Первом канале, 92-й говорит. Ну, во-первых, я там много раз был, в той же самой программе, в которой вчера, просто мне позвонили и сказали, мол, Алексей, а можно вот чисто по-репортерски так рассказать, какие ощущения? Я, в общем, не отказался, вот и все. А так я там уже бывал. Это же я не на Первом канале работаю, это я просто по-товарищески. Кстати, хочу подчеркнуть этот момент, на всякий случай, если кто не знает, да, бесплатно. Бесплатно абсолютно. Ну, по-товарищески, ну так, ну, рассказал то, что я видел. Хотелось бы, конечно, платно. Хотелось бы, конечно, платно. Сейчас в современном мире нет ничего бесплатного, согласитесь? Эй, Первый канал, вы что там, самые бедные, что ли? Я не понимаю, что там, в долгах как в шелках, или что у вас там происходит? Чего вы денег не дадите? Дайте денег! Дайте денег! Я себе руль, педали куплю, буду играть в PlayStation. Козе понятно, дождались распада яда и отдали немцам, пишет Хабаров. Ну, конечно, Хабаров, конечно. И еще есть 5G, и еще нас специально загнали по домам, никакого коронавируса нет, это цифровой концлагерь, нас никогда не выпустят оттуда. Все, конечно же, понятно. Понятно все по MH17, понятно все по Солсбери, понятно все по всему вообще. Если ты хочешь, чтобы тебе было сразу все понятно. Если разбираться не хочется, а хочется сразу занять какую-то позицию, конечно же, сразу все понятно. Ну, естественно, со всех сторон все ясно. Ну что, солнце взошло, солнце ушло. Небо голубое, значит, когда тепло, тепло. Трава зеленая, это добро хорошо, зло плохо. Все понятно. Весь мир очень ясен нам, правильно? Ну, великолепно. Ну, все понятно, можно расходиться, пишет Артем. Я думаю, да, что нам пора всем уже разойтись и чего же новости обсуждать. Все и так понятно, правильно? 9:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, август, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! В Москве 5 баллов пробки, в Минске 3 балла пробки, ничего не меняется. Курс евро 89.03 на данный момент, доллар 75.32, нефть Brent 45.99. Еврик, конечно, что-то наглеет вообще. Наглеет страшно. Интересная новость, да, вот по американцам была сейчас. Вы услышали, наверное, вот ЭА, так подписывается наш слушатель, это его инициалы, видимо, пишет. В новостях сказали, что США будут поддерживать Белоруссию, но не будут вмешиваться. А поддерживать это не вмешиваться? У меня, собственно, тот же самый вопрос. Как интересно все происходит. То есть Россия поддержит движение Black Lives Matter в Соединенных Штатах Америки, но не будет вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. То есть такое ощущение, что звучат два противоположных тезиса в одном предложении, и никого это не смущает. Мы, значит, поддержим, но вмешиваться не будем. Что это вообще значит? То есть я думаю, что поддержка – это же уже вмешательство. Или, может быть, на языке американцев это какие-то разные слова, ну, сильно разные, да, по значению. Но если ты кого-то поддерживаешь, то значит, ты уже вмешиваешься. Ну вот, не знаю, два человека дерутся на улице, и ты вдруг кричишь в защиту одного: «Давай, давай, вот этот молодец, тот не прав». Ты вмешался в ситуацию или нет? Ты же можешь просто пройти мимо, правильно? Ну, ты можешь пройти мимо, ты прошел, все. Тебя нет. Ты не вмешался. А если ты начинаешь там кого-то поддерживать, да? Ну, то есть ты же уже вмешался. Ну, вот смотрите, например, идет бой официально, да, на ринге, спортсмены. Понятно, что команда, ну, вот которая стоит в углу, там, в красном углу ринга, в синем углу ринга, да, она не вмешивается в саму драку, то есть она не дерет, они не выбегают и не начинают лупцевать другого спортсмена, да, противоположного, они этого не делают, но они оказывают поддержку, правильно? То есть когда спортсмен уходит на перерыв, там, и полотенчиком помахать на него, и мышцы размять, и где-то там вазелин намазать, чтобы рассечений не было на лицо, еще что-то подобное, ну, вот бокс, если кто смотрел. Ну, как бы они же, получается, в ситуацию все-таки вмешиваются, правильно? То есть по итогу. Да, они прям своими руками не дерутся, но они же вот этой поддержкой вмешиваются. То представьте себе, если бы они не вмешивались, то есть их бы не было там просто вообще всего вот этого тренерского штаба. Что тогда? Короче говоря, американцы, конечно, интересные люди. И заявления у них потрясающие. И мне остается только аплодировать. Мне написал один из слушателей, 65-й. Белоруссии, он, кстати, пишет, да, белорусы говорят Белоруссии, это важная штука такая. Это я говорю Белоруссии, потому что я, как бы, да, по-русски говорю, вот и все. Но тем не менее, я гражданин Беларуси, проживающий в Москве, имею карту поляка, я голосовал за Тихановскую и был бы счастлив, если бы Беларусь вошла в состав России. Так написал 65-й. 65-й, очень интересная точка зрения, очень интересная, необычная по всем фронтам. Почему? Потому что, насколько я понимаю, сторонники Тихановской не то чтобы очень сильно желают войти в состав России, это раз. Сторонники Лукашенко не очень-то собираются входить в состав России, это два. То есть вообще мне пока не удалось найти практически ни одного человека, который бы уж жаждал войти в состав наш. Ну вы вот хотите, наверное, потому что вы у нас живете, и вы видите ситуацию своими глазами, да? А здесь все-таки о России судят как будто бы, вот, не знаю, не прошло 10 лет. Как будто бы сейчас 2010 год, а не 2020. У них ощущения какие-то из прошлого. Ну ладно. Это первое. Второе. Вчера было интересное заявление нашего Министерства иностранных дел, а конкретно министра иностранных дел Сергея Лаврова, который сказал, высказался по поводу оппозиции белорусской. Он сказал, нам говорят, что вроде бы, значит, оппозиция готова взаимодействовать с Россией как-то там наладить отношения. Он говорит, оно, конечно, мол, интересно. Ну, я сейчас, конечно, он не так говорит, он по-другому говорит, я общий смысл передаю. Это, говорит, понятно, но там просто появлялась какая-то программа, на сайте, да, а потом она исчезала, эта программа, и нам непонятно, в общем-то, а действительно, какие цели у белорусской оппозиции конкретно по отношению к России. То есть нас интересует, говорит, отношения с Россией, поэтому нам не совсем понятны цели. Звучат противоречивые заявления по России, мы, говорит, не понимаем. То есть неплохо было бы тогда обозначить это конкретно, ну, может быть, какую-то программу составить, да, уже официально, не отказываться от нее, показать ее, документы какие-то составить, обратиться как-то. Ну, к сожалению, этого не происходит. И, в общем-то, Лавров, он говорит, понятно, дипломатичным языком, ну, то есть это язык дипломатии. Если перевести это на язык простой, народный, он говорит, вы скажите, что вы хотите-то вообще? Потому что непонятно, чего вы хотите. От России вы что-то хотите или нет? Вам что-то надо от России или нет? Вы как бы что собираетесь делать, если вдруг каким-то образом возьмете власть там, да? Вы что собираетесь делать? Нам понять, какое у вас отношение. Плюс он говорит, там, конечно, говорит, состав еще вот Координационного совета вызывает некоторые вопросы у России. Ну, это правда, он действительно вызывает вопросы. Там же есть люди такие, но очень много за ними русофобских разных высказываний. То есть их нельзя назвать людьми сдержанными в этом смысле, их нельзя назвать нейтральными людьми, они абсолютно четко окрашены в этом смысле, они о России высказывались много и упорно, много лет подряд, и высказывались некрасиво. И даже в тот момент, когда в Беларуси работал ОМОН, белорусский, вот, некоторые из них, например, Алексеевич, да, заявляли, что да не может быть, это наверняка, значит, российский ОМОН. Хотя российским ОМОНом, я вам говорю, вот просто гарантирую, здесь не пахнет и близко. Просто его здесь нет. И все. И даже никто и не думает о том, чтобы он здесь появился, насколько я понимаю. То же самое по войскам. Якобы российские войска, там, да, оружие, техника передвигаются по территории Беларуси. В итоге стали выяснять, ничего никуда не передвигается. Нет никаких российских войск, ничего нет, не будет вообще здесь сейчас. Ну вот, я понимаю в этом смысле резоны, да, нашего МИДа, я понимаю резоны нашей страны и вопросы тоже абсолютно резонные к представителям оппозиции. Вы говорите, вроде бы, что вы готовы со всеми сотрудничать. С другой стороны, разные слишком люди у вас там в Координационном совете, и их взгляды, в общем-то, нам известны. И плюс нет программы политической, то есть вы ее где-нибудь опубликуете тогда, свою политическую программу уже конкретно. Скажите, это наша политическая программа, мы вот так-то думаем, и мы вот так-то будем действовать, если мы там станем властью. Ну, хотя бы опубликуйте ее. Ее же нет. А, соответственно, если нет политической программы, официально подтвержденной, потому что от предыдущей все отказались, как я понимаю, да, где-то она там в каком-то кэше в интернете валяется, конечно, но от нее отказались, официально не подтвердили, что эту программу разделяет Координационный совет. Ну так вы скажите, чего вы хотите? Дайте заявление, чтобы, условно говоря, и МИДу российскому было понятно, и Кремлю было понятно, и жителям России было понятно. Но сейчас, объективно говоря, непонятно. Ну вот, ну, к сожалению, непонятно. Ну чего вот, чего, давайте я сам себе задаю вопрос и вам задаю. А чего хочет белорусская оппозиция от России? Вообще она что-то хочет, не хочет? Какие они собираются выстраивать отношения? Дальше мы начнем с вами, скорее всего, фантазировать, потому что мы будем обсуждать, кто где что сказал, правильно? А говорят вещи, которые друг другу противоположны. Ну вот примерно как американцы сейчас, да? Мы поддержим белорусов, значит, но вмешиваться не будем. Что имеется в виду, непонятно. Тогда внесите конкретику, какого рода будет поддержка. Такого рода, как вы оказывали поддержку. Или такого рода, как Югославии вы оказывали поддержку когда-то. Или такого рода, как вы нам в 90-е оказывали поддержку. Или, может быть, какая-то другая поддержка. Или вы просто дадите денег. Ну, что вы сделаете? Расскажите о видах поддержки. Никто об этом не рассказывает. То есть звучит лозунг, а что конкретно за этим лозунгом кроется, ну, никто не может объяснить. Либо не хочет объяснять. Ну, если так темнить, тогда, ну, не будет никаких контактов, естественно, у вас. Ну, а как вы наладите контакты какие-то с Россией, если темнить все время? Ну, вот. А почему темнят, я не знаю. Может быть, потому что истинные цели скрываются. Потому что если истинные цели не скрываются, зачем их, о них не говорить? Их объявляют. Все. У нас такие-то цели. То есть, значит, Великая Октябрьская социалистическая революция наконец свершилась. Вот. Цели реализованы, да? Ну, там, не знаю, мировая революция, вот у вас цель. Окей. Все, социалистическое. Все страны будут коммунистическими, и мы избавимся от гнета, значит, эксплуататоров, да? То есть всю эту буржуазию скинем, и это будет мир, в котором будут править рабочие, крестьяне, в общем, люди труда, простой народ, пролетариат будет править. Вот такие это будут страны. Ну, цели понятны. Все, и, соответственно, ты уже можешь занять позицию. Либо ты эти цели поддерживаешь, и они тебе кажутся правильными и резонными, либо ты эти цели не поддерживаешь, и они тебе неправильными и резонными. И ты с ними борешься. Ну, как вот, например, американцы боролись с коммунизмом. И, ну, и, в общем-то, победили в итоге, конечно. Чего ж тут говорить. То есть надо же заявлять их. А заявлений вот конкретных в документах их нет. Чтобы прямо точно сказали, да, это наша программа. Программа политическая должна быть. Куда-то же ведут. Понятно, что сейчас кто-нибудь скажет, да, ну, ведут к новым честным выборам, допустим. Окей, новые честные выборы. Окей, допустим, какие-то там честные выборы. Допустим, они новые. И, допустим, побеждает, вот представьте себе Лукашенко. И чего? Все, значит, все разобрались по домам. Это первый вопрос. Второй вопрос. Допустим, побеждает кто-то из сегодняшних оппозиционеров. Понятно, хорошо, желаем вам успехов. Ну а программа-то политическая какая? Вы что собираетесь делать с нами? Нам-то к чему готовиться в этом смысле? Вы говорите, мы с вами разберемся. Разбирайтесь. Ну нам хоть скажите примерно, вы что хотите-то? Нам там, я не знаю, забор уже строить. Или наоборот, нам ничего не бояться. Что делать-то? Неясно. Поэтому, естественно, Россия будет отрабатывать самые негативные сценарии для себя. Сразу, потому что на всякий случай, а вдруг? Сделайте документы. Пообещайте что-нибудь. Никто ничего не обещает. Ну, потому что понятно, потому что смотришь, куда едут представители оппозиции. Куда они едут? Они что, в Россию едут? Вы видите, где они ездят, что они делают. Соратница Тихановской, флейтистка Колесникова, подданная Германии. Понятно, откуда корни... Корни, значит, ноги растут, пишет Огнен. Алексей, они же не дураки, кто откажется от каждого третьего рубля в своем кошельке, пишет Михаил. Ну так надо это сказать. А какая программа у Лукашенко? А программа у Лукашенко непонятная, но Лукашенко все знают уже, понимаете? То есть для России Лукашенко человек понятный. Примерно такая у него программа была всегда. И тут, и там, и, значит, сегодня брат, завтра не брат и прочее. То есть у него программа такая. Он, значит, сам по себе в своем королевстве. То есть, в общем, это даже до определенной степени можно считать независимостью. Вообще-то, в целом. Какая программа в этом смысле у оппозиции? Объяснят. Лукашенко просто уже сколько лет у власти, его в России знают. Знают, чего ждать. Вот, понимаете, я думаю, люди-то не наивные сидят у нас в кабинетах тоже. Они понимают, что сейчас, наверное, да, когда ситуация устаканится, и если она устаканится, там, и у власти останется Александр Григорьевич. Ну, вряд ли Александр Григорьевич прям-таки продолжит с тем курсом, которым он следует прямо сейчас, в данный момент. Наверное, опять он найдет какой-нибудь предлог как-то не совсем сильно дружить с Россией. Чуть-чуть отдалиться в очередной раз, да? А потом, когда ему нужно будет, он опять приблизится, а потом опять отдалиться. Все это знают. Просто Лукашенко в этом смысле понятный для наших. А оппозиция вообще не ясна. То есть вообще не знают, что от нее ждать. И ждут самого плохого. Естественным образом, абсолютно точно ждут самого плохого. А чего вы бы ждали, если вот, например, появляется какой-то новый человек, он довольно активный, и его заявления противоречивы по вам? Чего бы вы ждали? Ну, я думаю, что вы надеялись бы на лучшее, а готовились бы вы к худшему, ну, точно. Алексей, мы на следующий день отправили Лукашенко с победой. Как вы думаете, Тихановская будет нам обращать вопрос, почему вы не ведете политику и вашим, и нашим? Мы поддержим любого, кто поддержит нас, пишет мастер. Мастер, так нужно понимать, что ты поддерживаешь. Вот есть, например, Венесуэла, да? Вот там есть Мадуро. Он заявляет цели внешнеполитические. Вот выходит против него Гуайдо. Он тоже заявляет свои цели внешнеполитические. Мы понимаем, что для России Гуайдо... Ну никак. Ну все, это нам невыгодно. Давайте, я сейчас говорю с точки зрения, ну, такого политического прагматизма. Ну, невыгодно, он нам не нужен. Все, мы не будем поддерживать Гуайдо. Если он бы вообще никаких целей не заявлял, чего-то там красивые какие-то речи произносил и говорил бы, Россия, поддержи-ка меня, с чего бы? А вдруг ты нас не поддержишь? С чего бы мы тебя поддерживали? То есть в этом смысле Россия ведь преследует тоже определенные свои интересы. А интерес у России очень простой. Россия хочет, чтобы Белоруссия с Россией дружила. Все. Как бы очень простой, доступный интерес. Ничего более. Россия и Белоруссия, значит, русские и белорусы, братья навек. Вот такая простая цель. Понимаете? Чтобы не было второй Украины. Вот цель России. Ну вот не хочется, чтобы еще одна страна под боком горела. Кому это вообще надо? Никому это не надо. Ответ очень простой. Кто-то на словах тебя поддержит, ты его поддержишь, а потом он на тебя наплюет и предаст. Нельзя следовать такой политике, пишет Сергей. О чем и речь? То есть должны быть гарантии, да? А гарантий никто давать не будет никаких, как я понял. А если гарантий никаких не дают, ну тогда на какую поддержку можно рассчитывать? Ну и плюс, конечно, западные наши коллеги все включились с такой силой, да, как они говорят, мы поддерживаем, но не вмешиваемся. На мой взгляд, вмешиваются, и вмешиваются очень сильно. Поэтому тоже можно, наверное, судить о чем-то. Но если они так сильно встрепенулись, если они так сильно поддерживают и поддерживают конкретную сторону, это, наверное, не просто так. Ну, правда, они, наверное, не просто так, потому что они такие добрые, хорошие, замечательные люди, кого-то взяли да поддержали. Вот у этих светлые лица, а у тех не светлые лица. Вот тех, кого со светлыми лицами, мы поддержим. Ну, нет, они такие же прагматы, как и мы. Они также ведут свою внешнюю политику, как и мы. У них также есть цели, которые они преследуют во внешней политике, как и мы. Ну, то есть, а что, чем отличаемся мы в этом смысле от поляков? Чем отличаются поляки от нас? Чем отличаются немцы от нас, мы от немцев? Да нет, у всех есть свои интересы и своя внешняя политика. Естественно. Естественно, все будут говорить всегда, что они не вмешиваются, зачем нам вмешиваться, но при этом будут, конечно же, пытаться вмешиваться. Вопрос, в какой степени будут пытаться вмешиваться, правильно? Да? На словах, на деле, на каком-то, еще как-то. Да потому что в Европе неприемлема диктатура, пишет Серг. В Европе неприемлема диктатура. Ну, интересная, конечно, история. А что приемлемо в Европе? А, демократия, да, наверное? Вы это имеете в виду? Ага, ну ясно. А цели какие у этой демократии сегодняшней европейской? По отношению, например, ну вот Украину я посмотрел. Пока еще не вижу я здесь процветающей страны какой-то. Ну, то есть я не вижу, да, Украину процветающей. Пока такого нет. Может быть, 6 лет мало, может быть, надо еще 66 лет. И после этого что-то произойдет. Возможно, возможно. Может быть, такая игра в долгую. Но в целом хотелось бы понять, что будет с белорусским народом тогда. Потому что я знаю примерно, что может произойти. И это, давайте, по-плохому сейчас буду говорить, да, по-плохому. Негативный сценарий. Значит, вмешательство извне зарубежное. Обещание золотых гор, разрушение практически фатальное, быстрое белорусской экономики, прям вот быстрейшее. Ну, как вот производства украинские стали умирать, так же и белорусские производства. Вот, беженцы в Россию, беженцы в Европу, да. То есть, а страна все-таки не такая большая, как по населению, как Украина, тоже нужно учитывать этот момент. Да, всего 9 миллионов, белорусов, ну, не очень много. Вот, поэтому за них нужно переживать, я думаю, в этом смысле. Ну вот, не дай бог какое-нибудь гражданское противостояние, это еще и потери, да, это еще и смерти, братоубийства. Ну и чего, и сколько миллионов останется? Ну, допустим, миллион сейчас возьмет, снимется, уедет в Россию. Ладно, у нас будет не 145 миллионов, будет 146 или там 147, что там по последней переписи у нас, как, сколько людей. Ладно, понятно. Какой-нибудь миллион уедет, например, в Польшу. Ладно. 7 будет здесь. Дальше что будет? Что будет? Не знаю. Является ли диктатура Евросоюза в отношении второсортных стран Евросоюза диктатурой, пишет Агафон. Не знаю, не знаю. Но интересный вопрос. Все проще. Переходный этап с этого света на тот, пишет Эдмон. 9 миллионов демократов нам бы не помешали, пишет Алекс Кир. Да, Алекс Кир, не все так однозначно. Конечно, оппозиция белорусская сейчас пытается показать, что прямо весь народ восстал, понимаете? Но это не совсем так. Конечно же, белорусские власти сейчас пытаются показать, что на самом деле весь народ на их стороне. Но это тоже не совсем так. Есть группы мотивированных людей, да, части. Сколько их? Может быть, тысячи, может быть, десятки тысяч, может быть, сотни тысяч. С одной и с другой стороны. А есть, и это большинство, так всегда. Оно молчаливо. Оно просто работает. К ним подходишь, пытаешься говорить о политике, они просто с тобой даже о ней не говорят. Ой, нам надо работать. Ой, ну отстаньте. Все. Да не, ну давайте поговорим, просто скажем. Да не, не, не хочу. Понятно, что если ты приходишь на митинг, например, оппозиционный, с тобой вполне себе общаются люди и высказывают свои мысли. Понятно, что ты приходишь на митинг провластный, с тобой общаются люди, высказывают свои мысли, тоже достаточно горячо, значит, все, что они думают. Понятно, что позиции их полярны. Ну вот остальная Белоруссия, понимаете, остальные белорусы, они ведь ничего вам вообще не скажут. Ну, то есть, они просто сидят, молчат. Вот. И у них много есть вопросов к власти, у них не меньше вопросов к оппозиции, у них вообще очень много вопросов к другим странам, к нам у них много вопросов, у них много вопросов к Польше, Германии, к Соединенным Штатам Америки. Так всегда бывает. То есть, людей, которые молчат, на деле большинство, вот это надо понимать, они просто вообще никуда не ходят, ни на оппозиционные, ни на провластные митинги, они сидят дома или ходят на работу, и единственное их желание, чтобы это поскорее как-то закончилось вообще, поскорее бы это все закончилось, и дай бог, что все будет хорошо, и дети будут сыты, да, и работа будет, и, значит, границы будут открыты, и преследований никаких не будет никого. Все, и крови не будет, самое главное. Вот как думает большинство в любой стране. В любой, вообще любой стране. Даже если вы будете брать пример Великой Октябрьской социалистической революции, вы прекрасно поймете, если читать там классиков, что в этом были задействованы не все далеко. Да, это всех потом зацепило. Это да. Но в самой революции и противоборстве, так скажем, этим революционным силам задействованы были далеко не все. Да? Есть актив с этой и с той стороны. И есть молчаливое большинство, которое по факту примет ту жизнь, которую ему дадут, этому большинству. Вы скажете, может быть, это плохо, большинство должно высказываться, да? Большинство должно... активно, но такого никогда нигде не бывало, чтобы большинство было активно. Большинство всегда просто живет и занимается своими делами. Большинству не нравятся лозунги, им не нравятся размахивающие флагами люди, какие бы это флаги ни были. Им не нравятся сигналящие люди, кто бы это ни сигналил. Им не нравятся автомобили, ездящие колоннами, кто бы ни ездил на этих автомобилях, потому что эти люди хотят просто спокойно жить. Им не интересны все эти движения, как с одной, так и с другой стороны. Да? Они просто хотят, чтобы было хорошо. Другое дело, что если ты не интересуешься политикой, это не значит, что политики не интересуются тобой, да? Это такой известный постулат, все мы его знаем. Ну, иди донеси этот постулат до людей, попробуй, не получится нифига. Ну, не получится. Население 9 миллионов 408 тысяч человек на 1 января 2020 года. Это вот как раз Республика Беларусь, пишет 86-й. Да, спасибо большое. Ну, я вот сказал 9, конечно, получается, что преуменьшил чуть-чуть. 9400, да? Мне кажется, некоторые никак не усвоят принцип капитализма. Больше прибыли получают, когда есть дешевая рабочая сила. Как ее получить, если бывшая дешевая рабочая сила стала недешевой и наступает на пятки? В скобках Китай. Ответ: дестабилизировать страны, рушить экономики, пишет Иринка. Вариант, вариант. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Отправляемся в новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, обзор печати, аргументы и факты. В Беларуси сейчас официально болеют коронавирусом менее 1000 человек, это официальные данные. Совсем не по ГОСТу, какие продукты массово фальсифицировали в БССР. Ничего себе, исторический материал про белорусскую СССР. Оказывается, там что-то фальсифицировали, так утверждают аргументы и факты, можете почитать. Адвокат Добровинский рассказал, когда раскроют всю подноготную дело Ефремова. если вы еще интересуетесь делом Ефремова, у меня такой интерес к этому делу уже практически потерян. Но тем не менее, кстати, как там, Ефремовым интересуетесь или нет? Это в «Вечерней Москве» можно прочитать. Также «Тульская сказка на новый лад. Хранители старины в 2 часах езды от столицы». Это по поводу путешествий, вы знаете, вот такой коронавирусный, границы закрыты, и путешествует по России. Вот, знакомиться со своей страной, возможно, впервые, и вот немножко рассказывают про Тулу. Я в Туле был много раз, и могу сказать, что город классный. А мы идем дальше. Ну и сейчас с нами на связи Георгий Бабаян, это один из корреспондентов, вот у нас всего трое, я, Георгий и Алексей Ясенев, которые работают в Белоруссии, но поскольку я привязан к эфиру, географии у Георгия, например, больше, он был в Бобруйске, и вот сейчас расскажет, собственно говоря, что там видел своими глазами. Георгий, доброе утро.
Да, Алексей, доброе утро. Действительно, занесло меня в Бобруйск. Я поехал туда смотреть, как вообще живет этот город, потому что город очень интересный, город очень с богатой историей. И на данный момент это такой центр заводов и фабрик здесь, в Беларуси. Тут там очень много сосредоточено очень интересных производств. И, например, я был на фабрике, кондитерской фабрике, которая... Меня слышно? Алло.
Да. Слышно, да, прекрасно, как будто, и некоторые слушатели строго, да, сразу спрашивают, что реально в Бобруйске, то есть у нас этот город, название, да, его вызывает восторг, видимо.
Да, да, так. Это действительно так, очень, очень забавное название. У меня, если честно, тоже восторг появился в тот момент, когда я пересек границу этого города. Да, был на фабрике, которая называется «Красный пищевик». Это кондитерская фабрика, которая производит зефир и разные шоколадные десерты. Вот такое вот прекрасное абсолютно место, воплощение детских мечт было буквально. Mm-hmm. Попробовал все виды шоколада и зефира, какой только можно, прямо вот с конвейера. Ну, в общем, если сейчас нас слушают дети, то пускай не завидуют. Но если серьезно...
Ну, нам то... вообще запрещено вроде бы детям нас слушать, но они, наверное, хитрые. Сейчас поколение такое, значит, интернетизированное. Сейчас, да. Что вообще по фабрикам? Мне интересно. Они, во-первых, работают, не работают? И что... Ну, есть ли какие-то работники, которые бастуют? Если есть, то какие у них требования? Остальные чем занимаются? Ну, то есть вот эта ситуация интересна.
Да, я вот тоже туда поехал, чтобы узнать, как обстоят дела с забастовками. Конкретно на «Красном пищевике» забастовок нет. И почему-то даже никто не призывал их бастовать. Потому что, ну, например, в том же Бобруйске есть огромный завод «Белшина», который производит шины там для тех же самых «БелАЗов», «МАЗов», для «КамАЗов», для наших и так далее. Вот там случаи призыва к забастовкам были. А здесь почему-то на «Красном пищевике» как будто о них все забыли. И вот мне было интересно, почему? Вроде как известная на всю страну фабрика, которая делает прекрасные десерты, почему их не призывают бастовать? Мне даже как-то обидно за них было, как будто просто про них забыли. Но когда я туда попал, я, наверное, понял, почему это было так. Во-первых, ну, где-то 70% сотрудников – это женщины. Они вот делают мармелад, делают весь этот зефир, есть целый цех, где они делают это все вручную. И вот когда я к каждому подходил и спрашивал, почему не бастуете, почему не призывают вас бастовать, они говорят, а нам зачем бастовать? Ну, бастовать не собираемся. И даже если будут призывать, мы никуда не пойдем. Потому что, во-первых, у нас есть работа, на которой нам стабильно платят уже годами. Нам годами здесь стабильно платят зарплату. У нас есть премии. Нам дают подарки каждый год от фабрики. У нас есть, вот сейчас, внимание, у нас есть очень хороший социальный пакет, в который входит, например, санаторий каждый год. Там у нас есть всякие грязевые ванны, минералку мы пьем, нам массажи входят в это во все. Вот прямо здесь, в местном санатории в Бобруйске.
То есть люди довольны, собственно говоря, тем, как устроена их жизнь в этом смысле. А что они тогда говорят? Вот, например, Бобруйск – это вот Белшина, правильно? А что они говорят о тех, кто бастовал? Или они по этому поводу не высказываются? Интересно их отношение к политике? Или они аполитичны?
отношение к политике на этих заводах такое. На два лагеря люди делятся. Первый лагерь — это люди, которые довольны на 100%, и они прям открыто говорят: мы за действующую власть, потому что нам не хочется что-то менять. У нас все хорошо, мы живем стабильно, мы зарабатываем деньги, там, отдыхаем и так далее. Но вот как я сказал до этого. А второй лагерь говорит, что мне не до политики, потому что надо просто, надо работать. Но если кто-то бастует, это их дело, пожалуйста. Могут бастовать сколько захотят. Просто не призывайте других, не надо там устраивать не пойми что на заводах, не надо угрожать и так далее. Если хотите, бастуйте. Это вообще такая позиция достаточно распространенная здесь, в Беларуси. Здесь люди в разных местах, на разных заводах, на разных местах работы говорят, что мы, на самом деле, у нас свобода слова. У нас по конституции нашей страны свобода слова, свобода выбора. Пожалуйста, голосуйте за кого хотите, агитируйте за кого хотите. Только не надо делать так, чтобы наше предприятие вставало. На Белшине были призывы, потому что это действительно вот, кстати, огромный завод. Да.
Да.
Да, да, слушаю.
Да, наши слушатели пишут, во-первых, это по поводу того, насколько, значит, москвичи в курсе того, как устроена Беларусь. Во-первых, некоторые думали, что Бобруйск – это типа Эльдорадо, вымышленный город, а он, оказывается, существует. Сейчас начали тут же смотреть про производство, то есть вот про завод, о котором идет речь, и пишут, ну чего, вполне себе предприятие. Правда такое впечатление, вот когда на предприятии находишься? Как оно выглядит? Много ли там вообще людей вот так визуально? Порядок ли там, или это что-то такое страшное, да, абсолютно, да, старое, да. Там какое-то, пищевик, может быть, доставшееся от советских времен?
Вот, насколько я понимаю, еще несколько лет назад производил впечатление такого вот завода, который достался с советских времен, причем там с середины 70-х. Но на данный момент, за последние несколько лет, его привели в порядок. Это максимально современное производство. Там стоят либо современная техника, современные конвейеры, либо конвейеры, которые сохранились еще с советских времен, но они в идеальном состоянии. Мне прям показывали немецкий конвейер, который привезли, немецкий конвейер каких-то там 50-х годов, который привезли в Советский Союз в 70-х. Он до сих пор работает, просто потому что он действительно делает свою работу качественнее, чем даже его современные аналоги. И даже сами немцы удивляются, почему эта история до сих пор работает, даже пытались выкупить у фабрики этот конвейер, чтобы поставить его к себе в музей, но не получилось. В основном везде все остальные помещения – это современный ремонт, это современная техника, это все правила там, какой-то санбезопасности, то есть все в масках, в перчатках и так далее. Производит впечатление максимально современной фабрики. Причем это касается как цеха, так и, например, столовой, в которой я тоже побывал. Привели, вот, и причем все чувствуется, что это все свежее. Привели в порядок вот буквально недавно, года, ну, как я понимаю, 3 назад, там залили полы и так далее. Везде чисто. Ну, это значит, знаете, даже уже неинтересно об этом говорить, что здесь везде чисто.
Ну я да, думаю, да, это мы уже знаем. Да. То есть, когда Белоруссия, это чисто, это мы знаем всегда. А вот, 100%. Допустим, удалось с кем-то пообщаться, кто не на производстве, а вот с людьми в городе вообще как-то Вообще, какая обстановка в городе в самом? Кстати, там ходят какие-то люди с флагами, чего-то сигналят, не сигналят, или там тишина?
В городе обстановка плюс-минус такая же, как в Минске, но, естественно, надо делить на то, что это город намного меньше. Там где-то 200 тысяч с лишним населения. Он такой более провинциальный, более спокойный. Да, мне удалось поговорить с людьми в городе. Один раз я наткнулся на интересную такую политическую баталию. То есть я подошел к человеку, спросил у него, как он относится ко всем этим... Достаточно взрослый был мужчина. Спросил у него, как он относится к всем этим нынешним политическим процессам, которые происходят здесь, в Беларуси. Он сказал, что там я против Лукашенко, он должен уходить. И в этот момент мимо проходила женщина и сказала, он говорит, мы все здесь против. Она проходит, говорит, кто все против? Мы здесь все за. Mm-hmm. И он на нее,
понятно.
И так далее, да вы там. И прям даже в лице человек поменялся. Но это вот, наверное, единственная была такая прям интересная сценка за весь день, проведенный в Бобруйске, с точки зрения вот этого разговора с людьми в городе. Потому что так они на самом деле не особо шли на контакт. Ну, они были заняты, кто-то шел со смены, например, на заводе, поэтому человеку было не до этого, не до того, чтобы общаться с журналистами особо. Кто-то говорил, что он все устраивает, все хорошо, все в порядке. Молодежь особо как, ну, стеснялась, проходила мимо. Но вот общее впечатление производит примерно как Минск в обычное, спокойное, вот такое рабочее время. Там нет флагов, вот этих вот бело-красно-белых. Там никто не ездит, не сигналит, никто не пытается впарить себе букетик беленьких цветов. Спокойный, обычный рабочий город. Люди просто живут своей жизнью.
Слушайте, жизнь как жизнь.
Спасибо большое. Да. Это был Георгий Бабаян. Он побывал в Бобруйске. Для нас это уже... Да, спасибо, Георгий, спасибо. Хорошего дня. Это наш корреспондент радиостанции «Говорит Москва». Мы здесь вообще втроем корреспондентствуем. Но вот я еще раз объясню. У меня из-за привязки к эфиру все-таки меньше география. А вот ребята у нас, значит, и Георгий, и Алексей Ясенев прямо... И куда только не ездит, куда только не ходит. Я дохожу обычно до площади Независимости, и мой основной интерес – это, конечно же, вот белорусская оппозиция. Я так как-то сам себе определил, но мне кажется, что это действительно интересно. А здесь вот ребятам удается и на производство побывать на разных, и на МАЗе они были, и где только не были. Ну и вот, собственно... Как там обстоят дела, вы сейчас услышали сами в Бобруйске. Вообще, конечно, вот мне написали интересную вещь. Человек написал, значит, Бобруйск... Это такой город-побратим Урюпинска, в смысле интернет-мемов. Вот здесь я соглашусь. Вот Урюпинск тоже такое название, для нас полумифическое, да, и для всех остальных. Это, ну, как и Бобруйск, я согласен. Вы теперь на Первом канале, пишет Катя. Да и господи, ну, позвонили, попросили рассказать. Видать, у них корреспондентов здесь нет просто, они попросили рассказать. Вот и все. Я не знаю, как устроено, у них есть здесь корреспондентский пункт или что-то такое. Ну, помог коллегам с Первого канала, чтобы у них была какая-то информация. Мне не влом, давайте так говорить, молодежным языком. Да, то есть, ну, мне не жалко, я могу поделиться информацией всегда, потому что, мне кажется, в том-то и смысл того, что сейчас происходит, информацию распространять везде, где ее можно распространить. Вот то, что ты видел. Чтобы не было вот этого вакуума, который будет заполняться какими-то домыслами, да, и какими-то фикциями. Я думаю, это правильно. Не построишь квартиру, карьеру, не построишь без негативного упоминания СССР, пишет 46-й. Да это не негативное упоминание СССР. Когда я говорю, что это какое, современное производство или советское, я имею в виду, что оно с советских времен там не ремонтировалось, не приводилось в должный вид или что-то подобное. Ну, вы понимаете, что если здание стоит 70-х, допустим, да, без ремонта, оно, наверное, будет не совсем в хорошем состоянии. Если техника не обновляется, не ремонтируется, не поддерживается должным образом с 70-х, она, наверное, тоже будет не в очень хорошем состоянии. Именно в этом и заключался смысл вопроса. То есть вот то, что досталось и просто эксплуатируется или все-таки развивается в каком-то смысле и поддерживается. Но я услышал в словах Георгия ответ следующий. Развивается и поддерживается. Окей, это замечательно, это правильно. Бобруйск – это как Караганда в Казахстане, пишет Алексей. Ну да, в каком-то смысле да. Вот есть куда, да, где-где в Караганде, Бобруйск и Урюпинск. Вот это три города-побратима уже мы придумали для вас. Видела вас, вы, оказывается, высоконькой, пишет Катя. Да вы что, вы меня видели? Вы здесь, вы белорусская, что ли, или как, Катя? Да ну как высоконькой? Я ровно 1,80 м. В общем, не сказать, что я высокий. Вот, обычный. Я середнячок. Крепкий середнячок. Спасибо, что отреагировали, пишет 46-й. 46-й, вообще не вопрос. Я стараюсь вообще на все реагировать, кроме агрессии. То есть вот на агрессию я никак не реагирую, потому что, как мне кажется, если человек хочет агрессировать там в сообщениях, в звонках, ну, у него просто нет желания общаться. А если нет желания общаться, ну, какой смысл? То есть мы из этого общения что вынесем? Поорем друг на друга? Ну окей, ну ладно, поорали. Дальше-то что? Кому это интересно? Никому это не интересно. Всем интересны факты какие-то, да, вещи, которые можно рассказать, которые вы своими глазами не увидите. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста.
Алексей, а вот по поводу этой оппозиции, так называемой, протестунов и Координационного совета. Вчера, в принципе, они же вне закона, в общем-то, и Лукашенко формально, официально, как бы юридически, имеет право их по тюремному полу спокойно размазать. Он просто этого не делает, как делал это Эрдоган у себя, никто ничего потом вообще не сказал. Или Пиночет, там, берем более крутые, или китайские, натянутые мы.
Понимаете, в чем дело? Давайте в диалоге. Так будет удобнее. Смотрите, с Эрдоганом Лукашенко сложно сравнивать, потому что у Эрдогана вторая по численности армия в НАТО. Это раз. Плюс он вообще представитель блока НАТО. Это два. То есть ему некоторые вещи, которые Лукашенко никогда не простят, легко простят. Потому что это Эрдоган, а это Лукашенко. Разные позиции, понимаете? Народу побольше тоже у Эрдогана. И много чего еще. Регион ответственный очень. Вот. Поэтому я бы вот эти прямые сравнения не делал. Вот. А по поводу незаконности, я вообще, знаете, какую вчера интересную мысль услышал? Мне сказали следующее. Даже если эти выборы нечестные, сказала мне женщина, то получается, что честных выборов пока еще не было, а это значит, что со времени прошлых выборов Лукашенко все равно еще остается президентом. Я такого не ожидал, то есть, ну, вот такой слом сознания произошел. Ну, вот такое мнение. Просто мнение. Она говорит, ладно, эти не выборы. Ну, пока же это президент даже.
Во-первых, никто не доказал, что они нечестные. Никто. Сразу начали раньше, что они нечестные, но никто даже бумажечки никакой фигурки не представил, что они нечестные. Это раз.
А я вчера пообщался с женщиной. Значит, вчера пообщался с женщиной, простите, которая, как утверждает она, я не могу этого проверить, она была вот в тех комиссиях выборных. Она говорила, что у нее по району, значит, за Лукашенко было якобы 13%, а все остальные за Тихановскую. Но правда, она была протестующей, и на ней был значок протестующих, вот, и она на всякий случай у меня спросила, точнее, она вообще сама со мной заговорила, я шел, снимал видео просто. Она говорит, молодой человек, там эти, менты. Я говорю, чего? Менты. Вы, говорит, не из силовиков? Я говорю, нет, я не из силовиков, а похож. Она говорит, да нет. И дальше вот мы с ней разговаривали. То есть она сама со мной заговорила, сама высказала свое мнение, сама сказала, что мы не сдадимся, и пошла дальше.
Заинтересованное лицо, понятно. И я по поводу еще такой информации. Вчера на вашем же радио прозвучала такая интересная информация. Вот муж Тихановской, товарищ, дружок, он, оказывается, знаете, ЧВК такая была, вот это вот, ну, в принципе, ну, как бы вот когда Косово, там вот Югославия разваливалась, он там боевичком был, участвовал в этих всех делах с косовцами. То есть у него давно, да, ну, было там. И да, участвовал во всех делах с косовцами, точно у него опыт есть, и давние связи с западной.
А где конкретно у нас это было? Это кто-то из коллег говорил?
У Асафова передача, ему сейчас
да? Я тогда, Александра, поинтересуюсь информацией.
Асафов, кстати, не дал ему договорить, вот вредная мода у вас, извиняюсь, может быть, не даете договорить. Иногда люди интересные говорят, он раз сразу прерывал.
Торопимся.
Вот.
Есть мы, такой момент, я согласен.
Причем человек подробно, детально разъяснял. Я сейчас сам хочу выяснить, что это такое за ЧВК. То есть дружок еще тот, оказывается. И вот связи...
То есть, подождите, еще раз, я тогда уточню. До конца хочу уточнить.
Вот он, извините меня, если порыться, еще те друзья, дружочки. Вот.
Понятно. У меня вопрос другой. Это кто-то... Подождите, мне, чтобы выяснить потом, значит, что это за информация, мне нужно понимать, да, расстановку сил. Это кто-то позвонил в эфир Асафову?
Позвонил, конечно, Асафову начал объяснять.
Все, я понял. Вот такие вот... Но я спрошу Александра.
Грамотно так, детально, мужичок. Ну, с Асафовым, к сожалению, не дал ему что-то внутрь.
Ясно. Договорились. Понял. Спасибо, спасибо вам большое, да, спасибо. Спасибо за звонок. Интересно, я думал, что это сам Александр рассказывал, но я у него поинтересуюсь тогда, да, спрошу, а что это был за звонок, то есть насколько это все правда или неправда. Вы же тоже понимаете, позвонить-то может каждый на радио, и каждый может, в общем-то, высказаться, как ему кажется. И это может быть и провокация, и все что угодно. Я не к тому, что я сейчас пытаюсь тут защищать мужа Тихановской там, или саму Тихановскую, нет. Но все-таки надо проверять факты. Почему? Я сейчас объясню, почему. Потому что если вы что-нибудь скажете, очевидно, плохое, про, например, какую-то там оппозиционную сторону, а этот факт потом не подтвердится, то вы же в лужу и сядете, понимаете? Такого делать нельзя. То есть это надо перепроверять 10 раз. Поэтому вы пока не берите это как утверждение, вы к этому относитесь как к некой информации, которая поступила от слушателя. А дальше уже будет понятно. Либо, если уже есть официальное какое-то подтверждение подобной информации, я готов, вот, ну, сбросьте мне ссылки какие-то, где-то это публикуется хотя бы или нет. Я готов это рассмотреть, посмотреть, почитать, узнать для себя. Откровенно говорю, такого не встречал пока. Главное не давать митинговать, а вести диалог, пишет Андрей Беликов. Кому и с кем, и кому не давать. Вас трое вторую неделю там, почему никого не было в Хабаровске и Шиханах? Вы новостники или рупор нашей воровской власти, пишет Хабаров. Хабаров, знаете, есть такое понятие, значит, во-первых, как редакционная политика. И вот когда тебе предлагают командировку, ты куда-то можешь ехать, а можешь не ехать, например. Мне, например, очень интересно было съездить, и вот сейчас я поехал поэтому в Белоруссию. Я мог отказаться. То есть я мог сказать, я не поеду. И мне бы ничего за это не было. Поехал. Все очень просто, на самом деле, и доступно. Это первое. Второе. Когда вы пишете фразы по типу «или рупор нашей власти», ответить «да» или «нет» невозможно на этот вопрос, правильно? Потому что он сам по себе уже оценочный. Это вопрос утверждения. Объясняю почему. То есть, Хабаров, а вы уже вылечились от вашего психического заболевания или еще нет? Понимаете, да? Вот так вот мы можем поставить вопрос. То есть, так же грубо, как вы это делаете, да? То есть, а вы уже вылечились? Вы уже приняли специальные препараты, чтобы успокоиться? Или нет? А уже холодное обертывание сегодня было, Хабаров, или нет? Соответственно, если вы хотите нормально налаживать диалог, вам нужно уйти в вопросе от ответов. То есть вы не своим вопросом не давайте сразу ответов, а задавайте вопрос прямо. Да? Как только вы вносите оценочность и даете ответ в вопросе, как вам вообще на него отвечать? Это невозможно. Но я вас лично-то не имею в виду, пишет Хабаров. Да я же не про лично, я говорю про то, как ставится вопрос. Вы ставите его таким образом, что на него можно ответить «да» или «нет», при этом в самом вопросе содержится утверждение, с которым, в общем-то, можно спорить на самом деле. Соответственно, ну, умейте ставить вопрос. Я думаю, что все должны учиться ставить вопросы. А мы Косово не признаем, пишет Александр. Вас, наверное, теперь будут звать на ток-шоу говорить про Белоруссию, пишет Катя. Катя, я не стремлюсь в ток-шоу ходить говорить про Белоруссию. Я почему согласился в этот раз? Потому что мне сказали, а вот, ну, информационно можете? Я говорю, информационно без проблем. А вот это вот сидеть там и, значит, кричать друг на друга, да, ну вот это вот не очень мне интересно, правда. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста. Алло. Да, пожалуйста. Да,
доброе утро, это Владимир, Москва.
Говорите.
Слышно, да, Алексей?
Абсолютно хорошо слышно вас, да.
Да, просто вот сейчас слушатель позвонил, говорит, что вот не доказано, вот в том-то и дело, вся беда в Беларуси, то, что народ никак не угомонится, это то, что не доказано, как выборы были проведены. Вот в одной из передач, кстати, по-моему, на вашем радиостанции, наверное, был гость, и он говорил, что есть даже международные требования. Вот почему некоторые политологи говорят, вы опубликуйте бюллетни, которые были на выборах. И там начали говорить, что бюллетни половины уже там уничтожены. Вот. А на самом деле есть какое-то международное даже требование, что после выборов бюллетни должны храниться год. Понимаете? Вот если бюллетни уже половину уничтожены, это уже о чем-то говорит. Вот. И мне понравилось, как, да, и мне понравилось, как сказал, вот почему наш президент не хочет так сказать, вот как говорил президент Украины Зеленский. Он сказал, что чтобы народ угомонился, поставить все точки, что те пускай угомонятся, что те, проведи еще раз выборы, если ты уверен в своей победе. Проведи, но только открыто. Пригласи наблюдателей
России. У меня есть 10 секунд, чтобы успеть вам ответить. Вот да, 10 секунд вот, есть, чтобы ответить. Спасибо вам большое. Коротко, конечно, совсем не очень правильно вы говорите слово, да, вот бюллетни вы говорите. Бюллетни – это как будто бы какой-то призыв. Бюллетни всем народам вместе, да, вот как-то так. Похоже на лозунг. А по поводу президента Украины, так не все довольны президентом Украины. Что же он не проведет завтра новые выборы и, например, не даст на этих выборах голосовать Донбассу? То есть советы давать все мастера, а сами сделать, ну, это же уже другое дело. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, август, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Да вроде бы как 5 баллов пробки в Москве по-прежнему. Ну и, кстати, что там у вас со стороны Люберец, Лыткарино, вы едете какой-то адок? Что там вообще происходит у вас в Москве, а? Мне отсюда не видно. А в Минске уже 2 балла пробки, а? Вот в Минске нет проблем с движением, а у нас, ну как всегда... Ну, интересно как, смотрите, на Украине официально появились социологини и инженерки, об этом пишет RT. Власти страны начали использовать феминитивы при обозначении профессии, об этом говорится в приказе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Внесли изменения в классификатор профессий, где те или иные должности упразднялись или получали новые наименования. И написано «инженер», «инженерка», верстатник, так написано, широкого профиля, или верстатница широкого профиля, социолог и социологиня, то есть можно социологиня говорить теперь. Что они делают с языком, что они творят? Но, с другой стороны, если есть пилот, значит, есть пилотка, правильно? Теперь по новым правилам украинского языка это можно, потому что разрешается. Разрешается теперь по закону официально на Украине, да, говорить про женщин, пилотирующих самолеты или вертолеты, пилотка, правильно? Ну ладно, пойдем дальше, а почему бы и нет? Мне один из слушателей сказал, написал, значит, самый отвратительный без помощи аргумент – это сам дурак, это к вашей реплике о Зеленском, 25-й написал, или 25-й, а я не знаю. Все это началось с того, что слушатель позвонил другой и сказал, что вот Зеленский же такой хороший совет дал, значит, Лукашенко. Я бы, говорит, выборы провел. Но не, почему сам дурак? Это не сам дурак, это логика. Смотрите, есть, значит, президент страны, которым недовольна часть этой страны, так? И мы сейчас говорим про любого из этих двух президентов. Про любого из них. То есть это вот, например, президент Беларуси Лукашенко и президент Украины Зеленский. Есть недовольные Лукашенко в Беларуси? Конечно, есть, вон вы все видели. Есть ли недовольные Зеленским на Украине? Тю, конечно, есть. Да, конечно, есть. Но, тем не менее, Зеленский дает советы. То есть, а вы тогда, если бы что, надо бы перевыборы сделать. Так и сделайте перевыборы. И дайте голосовать Донбассу. Дайте голосовать Донбассу. И сделайте перевыборы. И посмотрим, что получится. Ну, вы понимаете, в чем дело. На Украине вообще гражданское противостояние перешло в военное противостояние. Здесь, конечно, есть идеологическое гражданское противостояние, идеологическое, то есть люди говорят некие лозунги, еще что-то, но ситуация далеко не такая, как на Украине, намного, намного, в несколько десятков раз, наверное, лучше, чем на Украине, потому что войны нет, по крайней мере, понимаете, о чем идет разговор? И оттуда дают советы какие-то. Самая спокойная страна на свете, может быть, устаканил все вопросы Зеленский или как? Я бы сделал так. Так сделайте, пожалуйста. Владимир Александрович, никто же не в этом смысле не ограничивает вас. Берите да делайте у себя. Возьмите да проведите опять новые выборы на Украине. Дайте проголосовать всем гражданам Украины, а не кому вы считаете нужным даете, а остальных просто не замечаете, мол, как будто они не граждане. Дайте, пускай все. Ну давайте, давайте. Ну нет же. Ну, когда не получается. Поэтому все это классно, когда даешь советы другим, понимаете? Это из разряда «давайте там, работники МАЗа, значит, увольняйтесь, я бы на вашем месте уволился», говорит какой-нибудь человек, который сидит на работе, у него никаких проблем нет, в стране спокойно, зарплата капает. Ну да, конечно, круто так говорить. Круто, когда ты, например, ничего от этого не теряешь, правильно? Ты как работал, так и работаешь. Дети твои какие были сытыми, так и остаются сытыми. У тебя все тип-топ. Давать советы другим людям – это самое, конечно, обалденное занятие. Я понимаю. Особенно, когда у тебя все хорошо в этом смысле. Да? У тебя лично все хорошо. Вот. А у другого не очень хорошо. И ты даешь вот эти какие-то советы. Сколько работаешь на Белоруссию, а бульбинской мовы таки не знаешь, пишет Халдей. Да я на Белоруссию вообще не работаю, я работаю на Москву, просто в Белоруссии. Вот, чтобы самому своими глазами видеть и своими ножками потопать, все. А так, на Белоруссию я не работаю, нет. То есть вы, ну как бы, я бы работал на Белоруссию, если бы мне кто-нибудь в Белоруссии чего-нибудь платил, да? Но поскольку в Белоруссии мне никто ничего не платит, я так вот все-таки думаю, что я на нее не работаю. Подозреваю. Да? Так мы все из страны Советов. Советы — это наше все, пишет Вася с Марса. Ну, если в этом смысле, то тогда, Вася, я с вами согласен. Белорусский язык искусственный, пишет 46-й. Белорусам только не говорите на всякий случай, да? А то можете разозлить, обидеться на вас и все. Не говорите. Думайте, если так нравится, но лучше не говорите. Так, глава Тувы сообщил, что врачи предварительно диагностировали у него пневмонию. Бытовой газ предварительно взорвался в пятиэтажке на западе Москвы. Начался пожар, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Слушайте, вот давайте от белорусской темы отвлечемся. Что там на западе Москвы происходит? Москвичи говорят, что, возможно, взорвался бытовой газ. Есть кто-то сейчас из свидетелей? Есть кто сейчас рядом? Расскажите, пожалуйста, станьте нашими глазами в этом смысле. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это смс-сообщение, говорит МСК-бот, это Телеграм. Я пишу, меня видно, пишет Дэн, да, вас видно. Так, посланник страны Советов, пишет Алекс, да. Пожар после взрыва газа в жилом доме на западе Москвы охватил 3 этажа, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Пожалуйста, звонки. Может быть, кто-то из свидетелей есть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У нас проблемы со связью с вами, не получается, да? Алло. Нет, не получилось. Еще раз, 7373948, телефон прямого эфира. Я прошу, если есть свидетели того, что происходит на западе Москвы. Давайте, берем трубку, да, быстрее. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Сейчас ехал по Кутузовскому. Действительно, в заднее зеркало посмотрел, что-то горит, дым такой приличный.
Угу.
Оказывается, скорее всего, вот эта многоэтажка.
Дым приличный, но больше ничего сказать не можете, то есть только то, что нет, вы видели в зеркало заднего вида. Понял, спасибо большое. Нам бы хотя бы уточнить в этом смысле, может быть, кто-то есть рядом, соответственно, где это конкретно, потому что фраза «запад Москвы» практически никакой информации нам в этом смысле не дает. Ну, запад Москвы большой. Вот Анатолий присылает фотографию. Спасибо, Анатолий. Сейчас, я думаю, наши новостники заберут эту фотографию. Анатолий прислал фотографию в «Говорит МСК-бот». С базы... по секрету, с базы. А, так это не ваша фотография. Я думал, ваша. Если то, что в интернете, тогда, я думаю, это все и так найдется. Я думал, что ваша. Если будет, то, пожалуйста, я смотрю. Да, это с базы, точно. С телеграм-канала. Что они пишут? Жильцы верхних этажей заблокированы в своих квартирах. И сейчас пытаются эвакуировать спасатели. На данный момент известно об одной пострадавшей. Это женщина, она выпрыгнула из окна сразу после взрыва. Но если пятиэтажка, то, скорее всего, эвакуировать смогут. Насколько я знаю, у нас, по-моему, высота лестницы пожарной сколько максимально? Нет, а я не помню сколько. Я помню только, что когда я смотрел квартиру себе, но так ее и не стал покупать, я смотрел на 25 этаже, а потом читал про то, могут ли с 25 этажа у нас эвакуировать. И пришел к выводу, что, в общем, с 25-го-то эвакуировать уже никто ничего и не может. И там нужны другие системы спасения, типа самоспас или прочее. До 17 этажей, пишет Андрей. Ну, то есть пятиэтажку в этом смысле эвакуировать они, наверное, смогут. На улице Кубинка взрыв, пишет Алексей. Кубинка она называется, да? Пожар на улице Кубинка на западе Москвы. Анна, да, спасибо. Спасибо еще, что вы пишете. Нет, ну, наверное, это все. У пожарных лестница до 30 этажа. Я изучал этот вопрос, я не знаю, насколько актуально сейчас, но, по-моему, там несколько машин всего на Москву было таких, у кого до 30 этажа. А в целом не такие высокие лестницы, Юрий. Может быть, сейчас эта ситуация изменилась, потому что я, во-первых, это читал когда? Когда, по-моему, была зимняя вишня, если я не ошибаюсь. Это первое. И на тот даже момент эти материалы, они уже были, им было несколько лет. Соответственно, может быть, сейчас что-то поменялось. Может быть, нам позвонят, хотя спасатели сейчас, конечно, нам не позвонят. Может быть, кто-то из бывших спасателей нам позвонит, расскажет, кто держит руку на пульсе, как это все устроено. С 25 этажа эвакуируются по незадымляемой лестнице, есть в каждой высотке, пишет Дмитрий. Там есть дома с газовыми колонками, я вжил в таком, пишет Хабаров. Пятиэтажки могут быть с газовыми колонками. Насколько я знаю, по-моему, после 10 этажа у нас не устанавливают газ. Что-то такое я слышал, или после 9-го. Да там уже парашют нужен, пишет Дэн. А что делать, если Москва-Сити загорится? Как эвакуироваться, пишет Сережа Замкадный. Ну, во-первых, Москва-Сити уже не раз некоторые дома там загорались. И да, вот специальные есть зоны эвакуации, там специальные лестницы и прочее. Есть какие-то комнаты, в которых можно закрываться. Там много всяких разных вариантов, насколько я помню, мы это изучали. Расстроен, что ты теперь по утрам редко езжу в это время. С одной стороны, время метро, с другой вечером грустно ехать и слушать другой. А почему? У нас классно вечером. Вы послушайте, Имал, у нас и вечером классно. Живу в 12 этаже, на 12 этаже с газом, пишет Николай. Удивительно, Николай, это какой-то атавизм, по-моему, нет? По лестнице пожарной машины, пишет 805-й, в соседнем доме был пожар, эвакуировали с 10 этажа. С 10-го? Да, с 10-го могут. Есть у нас все-таки еще какие-то свидетели происшествия или нет? Или кто-то, кто может каким-то образом внести ясность? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Есть у нас какие-то такие люди или нет? К сожалению, пожарные бегут спасать по пролетам, меня спасали так, пишет 80-й. Да, может, Николай не в России живет, а, например, в Киргизии, а? Пишет Сергей. Может быть, Николай, вы где живете, кстати? В России или нет? Потому что у нас, по-моему, запрещен газ выше... по-моему, 10 этажа. Измайлова, пишет Влад, 12 этаж, газ, ничего себе. 15-этажный дом с газом, боязно, пишет Алексей, ничего себе, нехило. Я уж думал, давно такие дома на электричество перешли. 7373948, телефон прямого эфира. Еще давайте, звонки какие-то есть у нас или нет? Давайте, давайте. Вот я вижу, Алексей Борисович нам звонит. Давайте послушаем, Алексей Борисович. Как вас зовут? Здравствуйте. Алексей Борисович, я знаю, как вас зовут. Что я вот дураком прикидываюсь? Пожалуйста, что вам есть сказать?
У меня, во-первых, у брата на 14-этажный дом с газом. На самом деле, таких домов немало. А по поводу проблем с газом, вы не обратили внимания, что не проходит двух недель, чтобы в сводках новостей не появились такие события? Вы знаете, вот я живу всю жизнь с газовой колонкой, уже, наверное, 60 лет в доме. И, ну, сейчас опять, наверное, скажу, что вот заговорили о старых временах. Но действительно, вот в советское время я не вспоминаю таких событий, чтобы происходил бытовой взрыв газа в квартире.
Я даже могу предположить, почему.
Предположите.
Предполагаю, все-таки инфраструктурно устаревают здания и коммуникации.
Нет, нет, вы нет? Что, сейчас у посмотрите, у всех сейчас газовые колонки, Bosch, Indesit, они же...
Так я не про колонки, я про трубы они... всякие разные.
А газовые трубы не ржавеют, извините меня. Они вот когда вот меняют у нас газовые трубы, они практически вот навью.
Значит, тогда смотрите, расскажите, что вы думаете, почему так происходит.
Смотрите, в чем ситуация. Вот в советское время... Как минимум раз в два месяца тебе звонил звонок в двери и стоял на пороге Мосгаз.
Да,
ты его запускаешь. Такой. Он заходит, осматривает газовую колонку и ну, делает все, что надо, профилактику этих всех работ. Что сейчас произошло? Вот уже на протяжении 20 лет, я, допустим, как только вот наши новые времена наступили, звонил в газовую службу. Газовую службу. Если у меня газовая колонка начинала плохо работать, тебе говорят, к вам газовщик придет, но эта услуга платная. 500 рублей за вызов газовщика, а дальше он будет смотреть по ходу дела. Народ, народ, насколько я знаю, сейчас практически перестал обращаться в службу газовщиков. И они практически не приходят.
Понял, спасибо. Вот вам ответ. Сразу идет все просто. В советское время окна были деревянные, а не пластиковые, пишет Михаил. Так не было такой информации, просто в доступности, пишет Алекс. В советское время были взрывы газа, но это не освещало СМИ, пишет ДДТшник. Плановая проверка газа постоянная. У нас были месяц назад, можно узнать по 04, пишет 46-й. В советское время не писали о бытовых авариях, это тоже 46-й, не знаю, тот же или нет, надо посмотреть. Еще, о, Земляк пишет. В советское время на моей памяти два взрыва бытового газа, город Уральск. Уралгаз ходил раз в год. Смотрите, земляк мой. Интересно. Не выдумывайте, все дело в сквозняке, пишет Михаил. В Питере много домов с нелегальными колонками, пишет Ваня. В Орле по-прежнему ходят газовики абсолютно бесплатно, Женя. После сериала «Мосгаз» их не пускают, пишет Алекс. А что это за сериал? Раз в 3-4 месяца приходят в Москве, пишет Демон. Приходят каждые 2 недели и говорят, что нужно чистить и так далее. И говорит, пятерочку примерно приготовьте, поэтому отказываюсь, пишет Серж. В Подмосковье 15 написано, 9-этажек с газом полно, пишет Любаша. Хотят продать датчики газа по 8 тысяч, я закупил по 750, пишет Мак. Так, нет. Приходили проверять газ, не застали, записали данные по телефону с моих слов, пишет Панк 13. То есть все-таки, видите ли, проверки есть. Вопрос, попадают на вас или не попадают. Ко мне приходили, я когда вечером работал, днем, соответственно, был дома, ко мне приходили, я это помню, вот в Перово приходили, все, но я не открыл. Значит, я как вот эти старые бабушки, я вас не вызывал, вот, да это Мосгаз, откройте, уходите, я прям таким голосом обычно делаю, на всякий случай, чтобы, ну, что если я буду говорить своим голосом, это будет неубедительно, я сразу, уходите, я сейчас милицию вызову, и да что ж такое, да это же Мосгаз, дурак был, да, сейчас бы пустил, конечно. В Москве визит газовщика перенесли из-за коронавируса на полгода, пишет Смит. Если всем заменить газовые плиты на современные, статистика по взрывам сразу улучшится. Нужна госпрограмма по замене плит, пишет Дмитрий. Может быть, есть все-таки у нас свидетели с места событий, что там за пожар, что за взрыв? 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро. Нет, я не свидетель. Я хотела продолжить мысль вашего слушателя.
Да-да.
Вот о сегодняшнем дне. Какой сегодня порядок проверки газового оборудования? У нас какой? В платежках у всех есть там 81 рубль.
Простите, прерву вас на секунду. На секунду прерву вас. 10 человек спасены при взрыве на западе Москвы. Заявка поступила в 9:48. Улица Кубинка, дом 4. Предварительная информация по возгорание в 5-этажном жилом доме. На пожаре спасены 10 человек. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, говорит Москва. СМИ пишут, что рухнули перекрытия. По предварительным данным, пострадал 1 человек, 3 отрезаны огнем на данный момент. Пожалуйста, говорите.
Так вот, проверка газового оборудования в квартирах, она чисто формальная. У нас в платежках у всех там есть какая-то, ну, у нас 81 рубль там с чем-то. Да? Мы каждый месяц в обязательном порядке платим. Я звоню в эту фирму, говорю, а вы наш дом весь проверили? Нет, говорит, только те, кто, ну, позвонили, заявили, мы к тем пришли. Говорю, тогда какой смысл в такой проверке? 50 квартир вы проверили в доме, а 50 непроверенных осталось. Вот они-то и есть проблемные. Понимаете, надо, если уж вы проверяете дом, проверяйте весь дом. Тем более вы с каждого берете плату ежемесячную. Вот это вот неправильно.
Некоторые, видите ли, не пускают.
Ну как это не пускают?
Ну вот я вам натурально про себя рассказываю. Вот какой дурак был.
Он не пускает.
А нет такого закона, чтобы обязаны были пускать? Все, моя квартира, хочу пускать.
Все формально сделано. Никто не добивается правды. Никто не добивается, ну, служба вот эта газовая, она не добивается качества.
Слушайте, ну смотрите. Не, ну, спасибо вам большое, я понимаю, о чем вы говорите. Но у нас даже полиция не может без разрешения зайти. Понимаете? То есть, если вы говорите, я не пущу, все, только если будет все санкционировано, если будут решения, если будут документы, вы там какой-то опасный террорист, и оперативная группа выехала за вами, и они там вас задерживают, только тогда. А так полицейский, вот участковый к вам приходит, он что, может зайти к вам в дом по собственному желанию? Вы такое видели хоть раз? Не бывает такого. Постучался в дверь? Да. А вот соседи жалуются, например, громко. Понятно, сейчас сделаю потише. Все. Я зайду? Нет. А почему? Я не хочу. Ясно. Ничего не могут сделать. Полиции разрешили вламываться в дома и автомобили, пишет Максон. Там тоже ведь должны быть причины, понимаете? То есть, если у вас просто громко музыка, никто к вам не вломится. Если будет угроза запах газа, то могут выбить дверь, пишет Алексей. А это если она есть, то есть, если будет запах газа, вы сами себе понимаете, да? Чтобы был запах газа в подъезде из квартиры, там квартира уже будет наполнена газом полностью. Да? И не дай бог, кому в голову придет пилить это болгаркой. Ну, у нас люди не сумасшедшие спасатели, они, естественно, будут выбивать, чтобы без искры. Когда меняли газ, плитку или взламывать, газовщик очень дотошно смотрел на соблюдение норм. Высота крана, дверь на кухне и так далее. Смогли подключить со второго раза, пишет Рина. А в чем проблема снять квартиру, открыть газ, окна, пластик и поставить зажигалку? Странные все эти взрывы по стране. Раньше их не было, пишет Андрей. Да были, Андрей, ну уж в несоветское время точно были, а вот те люди, которые про Советский Союз знают больше, чем я, они пишут, что и в советское-то они были. Просто об этом не очень писали, и в пример, вот Михаил, например, приводит Чернобыль. Он говорит, возьмите прессу тех годов, ровно тот момент, когда произошла авария, о чем там писала пресса советская, ни о чем не писала просто. Это же из-за рубежа мы тогда узнали, что это произошло. Тогда только электрические плиты, все, пишет Андрей. В общем-то, Андрей, я бы с вами согласился. Наверное, гораздо более простое, доступное решение – это электрические плиты. Другое дело, что есть люди, которые вот ни в какую не хотят ими пользоваться. Я пользовался и газовой, и электрической. Если электрическая дешевая, это морока, конечно, еще та. Если электрическая современная хорошая, обалденно. Вообще. Так все готовится здорово на ней. Причем как на плите, так и в духовке. Если она электрическая, современная, она там со всех сторон. Хочешь, воздух просто будет горячий идти. Хочешь, гриль там какой-то включаешь. Там, корочка, например, тебе надо сделать на утке какой-нибудь, на курице, что-то там запекаешь. Ну, то есть... Такой инструмент удобный. Я люблю готовить, на самом деле. Редко это делаю, но люблю готовить. У меня действительно получается. И могу сказать, что раньше я вот к электрическим плитам относился предвзято, и мне они не нравились. Мне казалось, что на них ничего нельзя нормально приготовить. Один раз я, в общем-то, попробовал это сделать на хорошей плите, и все сразу понял. Нет, это классно. Плюс там можно выставлять время какое-то. И, ну, все, оно само включается, само отключается. Здорово. Вода полилась из кастрюли, например. Ну, закипела, полилась из кастрюли. Эта плита сама отключается. Короче говоря, классно, классно. Я купил индукционную варочную панель. Одним словом, обалденно, пишет ДДТшник. Вот-вот, это, по-моему, и была индукционная плита, если я не ошибаюсь. То есть, такая, ну, просто стекло, и на стекле ты ставишь и там, нажимаешь на кнопочки. Все. Ставишь там, что хочешь, сковородку или что-то еще. Очень удобно. То есть газ в этом смысле, конечно, не так удобен. И не так действительно безопасен, вы это сами знаете. Вот. Да на старье готовить, это, конечно, старье, это мука, пишет Александр. Да, вот эти вот плиты, когда старые, электрические, у меня вот у некоторых друзей были такие, там, у родителей, да, у кого в домах не было газа. Ой, это был ужас, это какой-то мрак, вообще непонятно, как она греется, непонятно, какая у нее температура, у тебя все время то ли не доготовится, то наоборот сгорит все, ужасно. Старый дом может не выдержать напряжения, если все подключат электрические плиты, пишет 30-й. Да, опять вопрос инфраструктуры, опять вопрос инфраструктуры. Но если говорить о безопасности, то, конечно, лучше. Новости, новости. В Москве. Новости регионов. Татарстан. И Ментимеру Шаймиеву поставили бюст на улице Ментимера Шаймиева в присутствии Ментимера Шаймиева. Вы слышали сейчас эту новость? Я на всякий случай просто убрал и лишние слова из этой новости и оставил основной смысл. Он именно так и звучит. На всякий случай закрепил у себя в телеграм-канале Гудошников. Можете забирать, чтобы не пройти мимо наших региональных новостей. Это очень интересно, это очень интересно. Вот, а говорят, республики еще как-то себя, может быть, там не очень хорошо некоторые чувствуют в составе Российской Федерации. Мне кажется, они себя великолепно чувствуют. Представляете, был бы, например, бюст Александра Лукашенко на улице Александра Лукашенко в присутствии Александра Лукашенко в, значит, Республике Белоруссии в составе Российской Федерации. Ну, мне кажется, это великолепно. Ну, как вы думаете, перспектива? Перспектива. Я знаю, белорусы не одобрят. Я знаю. Не обижайтесь, белорусы, но все-таки было бы торжественно это все. Минобороны заявили, что покончили с дедовщиной, пишет Хабаров. Ну, в целом-то, конечно, да. То, что сейчас армия, и то, что раньше было, это совершенно разные вещи. Когда роста нет, ставят бюст, пишет Кузьма. Ой, да бросьте, вон Ленину какой только рост не делали. Красивые памятники, все что угодно. Там Ленин такой высокий, мощный. А вот в Оренбурге, кстати, там сквер есть. Рядом с университетом, где я учился, там Ленин был своего роста на пьедестале. И так, ну, знаете, не хватало фигуре, конечно, вот эпичности в этом смысле. Не хватало немножечко. Хотелось бы, чтобы это как-то было немножко по-другому. А так, пожалуйста, всегда, вот вы подойдите к любому памятнику Ленину, он там высокий, мощный, значит, сильный, идущий вперед, зовущий людей вперед, за собой, то есть вот, указывающий на светлое будущее рукой, другой рукой он там что-нибудь может держать, типа кепки. Вот. В России два президента России и Татарстана, пишет Огнен Лукойлович. Не, ну в каком-то смысле получается, что да. Вот это же история с некой эксклюзивностью положения главы региона, конкретно Татарстана, в России существует. То есть вот другие главы регионов тоже раньше называли себя президентами, и это вызывало много вопросов, и, соответственно, постепенно им это, в общем-то, сказали не делать, и они перестали делать. Но вот Татарстан по-прежнему, значит, и лидер Татарстана, он называется президентом, и им разрешили, то есть некая эксклюзивность. Не знаю, хорошо это или плохо, на мой взгляд, сугубо мой, плохо. Что я считаю, что в стране должен быть один президент, а не несколько президентов. Ну ладно, пускай. Раз им так уж сильно хочется, если они считают этот вопрос принципиальным, пожалуйста. Кадыров в свое время предлагал оставить в стране только одного президента. Да, ДДТшник, об этом и речь. То есть остальные главы регионов, называвшиеся раньше президентами, тоже там республик, да, они, главы республик, они, все, они теперь просто главы республик. Но вот Татарстан никак не может согласиться с этим. Они хотят, чтобы у них тоже был какой-то свой отдельный президент. Джастис Про говорит, а Чечня? А все, никто не называет Рамзана Кадырова президентом Чеченской республики. Все его называют главой Чеченской республики. Вы новости почитайте, посмотрите. Серьезно вам говорю. Все, только Татарстан у нас исключительно вот отличается от всех вот в этом смысле. Почему-то им нравится именно вот говорить президент про главу своей республики. Задумайтесь, белорусы. А то, может, а что? И президент свой. А? И, значит, финансирование из Москвы. Все вообще классно. И границ никаких нет. Да? И работать можно где хочешь в России, где хочешь. И жить можно где хочешь. Хочешь в Белоруссии живешь, хочешь в каком-нибудь другом регионе живешь. Классно? Ну задумайтесь. Белорусы, задумайтесь на секунду. Я сейчас это всем белорусам говорю. И тем, которые за Лукашенко и против Лукашенко. Я всем говорю, вы задумайтесь. Хорошая же перспектива, а? Классно было бы. Нет? Не считаете? Боитесь? Думаете, мы вас, значит, поглотим? Нет, куда мы вас поглотим? Мы вообще не понимаем, кто вы, кто мы. Мы примерно думаем, что мы одно. А сколько еще президентов разных фирм, ассоциаций, фондов, пишет Эдмон. Да, и клуба веселых и находчивых, да? Александр Масляков, он же тоже президент. Не, ну это есть, президент компании и прочее, это бывает у нас такое, да. Сегодня в ударе, видно, настроение хорошее, пишет Света. Да ну, а что у меня будет плохое настроение? Минск хороший город, люди интересные. Да, сейчас они вот друг с другом ссорятся. Ну, может, пройдет немножечко времени и помирятся, уже перестанут ссориться. И будет вообще обалденно, а? Ну, будет обалденно. А потом еще и границы уже откроются нормально. Вот, забудем про штампы в паспортах какие-то. Че нам, в общем, делить-то? Вся земля уже давно поделена, братцы, нам делить нечего. Присоединяйтесь вместе против Путина будем бороться, пишет Алекс Кир. Вы борец с Путиным, что ли, Алекс Кир? А столиц в России сколько? Северная столица. Это нормально, пишет Смесек? Конечно, северная столица. Значит, столица Поволжья, третья столица, столица Кавказа, столица Дальнего Востока, столица Подмосковья. Ну, у нас вообще все что угодно. Столица Подмосковья даже у нас есть. Вообще-то, я даже такую фразу слышал. Сейчас, конечно, рютовчане такие, ну, конечно, есть. А, значит, химчане, химики или химчане, как вы? Ну, химчане, наверное, да, такие, не надо там, губу закатайте, все понятно. Кто у нас столица Подмосковья? А Красногорск такой, ну, да-да, столица. А где правительство? А где подмосковное правительство сидит? Люди такие из Красногорска. Все, в общем... Дверь запилили себе и сидите там, мы столица, ну, конечно. Слушайте, давайте по-простому, я всем объясню. Есть одна столица, одна, это Москва. Эх, Москва, Москва. Скучаю я по Москве. Что-то никогда не думал, что такое может быть, но по Москве скучаю. Все, тоскую я по вам, ребята. Тюмень, столица деревень, пишет Throwless. Фроллерес, вот так вот даже. Фроллерес. Невозможно. По-русски можете написать? Правильно, Москва столица. Горки 10 столица Подмосковья, пишет Евгений. Есть в России три столицы. Москва, Рязань и Луховица, пишет Евгений. Москва это миллионница. Нет, это десятки миллионница. Это не миллионница, это не серьезно. Барнаул столица мира, добрый. Тоскую я по улице Сакена Сейфуллина, пишет Роберт. Как в той песне «А я тупица, скучаю по Москве», пишет харьковчанин. А что это за песня такая? «Руки прочь от Москвы», пишет Федор. Как это так? В смысле? Она же родная, любимая. Я же ее не бью, я же ее глажу. Я же ее обнимаю, целую нежно. Что это «руки прочь»? Что такое? Что случилось, Федор? А что значит северная столица, пишет Анвост? Ну, это значит, что у нас есть город, который когда-то был столицей, это Санкт-Петербург, он находится севернее Москвы, поэтому он северная столица. Ну, да, конечно, в Мурманске, наверное, по-другому думают, но ладно. «Москва, моя родина», пишет Федор. Не, Москва не может быть вашей родиной. Москва может быть столицей вашей родины. Москва ведь не государство. Поэтому ваша родина – Россия! Россия – великая сила! А Москва – это столица вашей родины и ваша, возможно, малая родина. Так это называется. «Я родился в Москве», пишет Федор. Это прекрасно, Федор. Вам крупно повезло. Можно только позавидовать вам. Тем, кто родился в Москве. Особенно, если есть квартира. Можно только позавидовать. Можно себе голову всякими там заработками на недвижимость не забивать. И это, конечно, прекрасно. А если нет, то тогда не завидую я москвичам, потому что работать придется наравне с регионалами. А регионалы, они ж такие, знаете, я про нас вам расскажу на всякий случай. Мы же готовы работать много и упорно, потому что мы понимаем, что если нет, то ничего и не будет. И поэтому, да, создаем вам лишнюю конкуренцию, я понимаю, я понимаю. Но держитесь, вы в эксклюзивном положении все равно, вы зато в Москве родились. А? Зато вы родились в Москве. Есть, в общем-то, чем гордиться. Москвичи. На, мама, не горюй. Мы замкадыши и регионалы, пишет Анвост. Это да. До сих пор идет спор, какой город столица Урала. Пермь, Челябинск или Екатеринбург, пишет Огнен. МИАС, конечно, МИАС, столица Урала. Что тут спорить? А столица Южного Урала, это, конечно, Оренбург. Да, это Оренбург. Хотя вот Орск вообще считает, что родился за МКАДом и горжусь этим, пишет Сереж Замкадный. Сереж! Слушайте, родиться за МКАДом и гордиться этим, это все равно, что родиться в Москве и гордиться этим. То есть, в общем-то, на самом деле, нечем особо гордиться. Ну, где родился, там и родился. Ну, какая, собственно, разница? Но в целом, конечно, родиться в Москве неплохо. С другой стороны, для москвича Москва не сияющий град на холме, а для регионов, да. Я помню свои впечатления, ну, точнее, какие-то мечты о Москве. Я помню, как мне хотелось в Москву, как я себе это представлял, саму на Москву. Большой, красивый город, да, центр, мира. Ну, потому что другой мир меня не очень-то интересует в целом. Вот центр русского мира, все там, все в Москве, да. Здесь все деньги, брат! Вот что-то такое, да. Здесь все, здесь. Так что... Конечно, хотелось. Сейчас иногда возникает желание в Питер, может, махнуть. Либо наоборот, на юга наши, куда-нибудь в Сочи. В Сочи. Сочи вообще четко отдыхать, кайфовать. Да, там туда-сюда, шашлык-машлык. Отдыхать, кушать. Говорят, кумыс в Москве придумали, не? Пишет Серго. Да не, кумыс придумали, конечно. Казахи, киргизы придумали кумыс. Я родился в столице Сибири, пишет Андреас. Осталось узнать, что это. Наверное, вы имеете в виду Новосибирск? Или какой-нибудь, может, Томск или Омск? Чего там? Кто у нас столица Сибири? Обратили внимание на архитектуру Старого Минска. Улица вроде шире высоты домов. От этого светло. Принцип постройки, как в Питере, пишет Хабаров. Хабаров, больше вам скажу, есть даже ощущение современного Питера здесь. Есть ощущение. Я провожу некоторые параллели. Москва, Минск, да, Санкт-Петербург. Есть такое ощущение. Чисто по воздуху. По воздуху. Понятно, что архитектура, конечно, отличается. Она как раз больше похожа на московскую по стилю. Но в целом ощущение вот, присутствует такое какое-то питерское. С чем связано, вот не знаю. Может быть, то, о чем вы говорили, о самой застройке. Да? На юга только в Севастополь, пишет зеленый слоник. Но Севастополь все-таки военный город. Поэтому и из крымских городов я предпочел бы Ялту, если позволите. Ну, а так я бы предпочел Сочи.
Сочи, Сочи, туда-сюда, нормально, отдыхаем, машину взял, кабриолет гоняю, короче, кайфую.
Ну, Сочи, это круто, туда денег влили, мама, не горюй. Если бы куда-нибудь еще столько денег влили, люди бы были бы невероятно счастливы, все-таки Олимпиада там была. Ну, в Москве не меньше, конечно, денег, еще больше, наверное, влито, потому что Москва сама по себе это деньги, да, это центр. Финансовый в том числе, экономический, информационный, какой угодно. Так у нас родина устроена. Вот. Но Сочи, конечно, кайф. Такая природа, такая погода. Дороги шикарные сейчас сделали. Все вообще, инфраструктура. Хочешь на лыжах катайся, хочешь в море купайся. Благодать. Благодать. Ну, я привязан немножечко к Москве телеком. Так бы я же 10 тысяч раз вам говорил, я бы уже давно пришел к начальству на радио и сказал бы, а можно я просто буду из Сочи вещать? Вам разница-то какая? Я все равно в информпотоке так или иначе. Разницы-то никакой. Вот. Ну, я бы уже просился, а так, ну, ладно. В Казань влили много. Ну, это да, Казань тоже. Да. Да, тут я с вами соглашусь. С запада на Москву движется дождь, со стороны Бобруйска через полчаса запада придет, и потом и на восток Москвы покапает, пишет Алекс Викинг. Я целую этот дождь, идущий со стороны, значит, Минска, да, вот со стороны Белоруссии в Москву, и пусть он моими поцелуями орошает родную мою землю, значит, российскую. Люблю тебя, Москва, целую тебя. Скоро увидимся, скоро я вернусь домой. Так, как цены на тачки европейские в Минске? Не смотрел, Серго, честно. Хотите, попробую поспрашивать. Ну, я на такси-то много езжу. Спрошу у таксистов, что там по ценам, если не забуду. Какая в Минске архитектура? Один новодел. А Сочи дыра в субтропиках, пишет Валерий. Ну, я же, ну, чего такой злой, Валерий, во-первых? А во-вторых, ну, какая архитектура? Ну, такая обычная наша архитектура, вполне себе. Архитектура как архитектура. Россия единственная страна в мире, где два президента и один царь, Никита Михалков. Ну, не, Михалков не просто царь, это император. А в целом расскажите о машинах и транспорте в Минске. Да, в общем, не сильно отличается от московского. Да, поменьше вот именно дорогих таких машин. А так, середнячки, значит, минчане такие же, как и москвичи. Ну, какие-то там солярисы, какие-то оптимы ездят, что-то, кто-то на Весте иной раз едет, какие-то машинки там, пятилетки есть немецкие, есть поновее, ну, в общем, похоже. То есть здесь как будто бы нет просто вот этого класса людей, ну, а как же это, не люкс, не высший класс, не знаю. Короче говоря, людей, у которых хватает денег на автомобили по несколько миллионов. Вот такое редко встретишь. Ну, там типа по 5 миллионов рублей, которые у нас продаются, да, по 10. Вот такого практически я не видел. Ну, вот. А остальные, ну, как мы примерно. Как мы, где-то сопоставимо. То есть не сказать, что бедно. Нет, нельзя сказать, что бедно. Лакшери, лухари, пишет доктор. Да нет, ну не лухари, потому что лухари это уже совсем, когда начинается, да? Бриллиантами машину оклеил, ездишь на ней, выпендриваешься, покупаешь поддельные вещи брендовые в интернете, тем самым принося 23 миллиарда доходов мошенникам. Вы видели новость это вчера? Я опубликовал у себя тоже в Телеграм, Гудошников, зайдите, посмотрите. Ну, это вообще, конечно, что-то. То есть, кто эти балбесы, покупающие вот это все, якобы фирменное, и аж 23 миллиарда. Не покупайте вы эту всю дрянь. Нет никакого люкса в одежде, ну, правда. То есть, лакшери – это лакшери. Я не про лакшери, я про upper high, вот такой, вот понимаете. Нет, upper medium, наверное, это выше среднего. То есть, вроде как, вот средний класс, среднички, такие же. А вот выше среднего Москва, конечно, побогаче. Понимаете, о чем говорю? Правда, проведя аналогию с Телеграмом, минчане пока не знают об электросамокатах, вопросительный знак. Минск скорее современный или отсталый в плане новых технологий? Да нет, есть электросамокаты, но их не так, конечно, напарковано, как у нас. Но я обратил внимание, что вот я шел по дороге и два раза встретил электросамокаты, ну, прокатные, которые просто, видимо, люди, вот у них кончается заряд, бросают и уходят куда-то. Видимо, потом специальные службы эти фирмы, которым принадлежат самокаты, их как-то забирают на автомобиле или чего. Ну, интересно. Сам я самокат не брал. Но вообще думал об этом. Надо, наверное, взять, потому что когда наворачиваешь тут километры, мотаешь туда-сюда ногами, это, конечно, не очень удобно. На электросамокате было бы поудобнее. Сочи жесть, больше 3 месяцев невозможно, Ялта ужас, только летом выносимо, только Сивас, строго он, пишет Валек. И по поводу еще современности, я вот ни разу не платил нигде наличными, это по поводу современности. Вот, например, когда вы приезжаете в Европу, в некоторых европейских странах не очень-то любят, когда вы пытаетесь расплатиться с телефона. В некоторых удивляются, что можно расплатиться часами. Здесь это не удивляет никого. То есть абсолютно нормальная история. В этом смысле Минск, ну, вполне себе соответствует тем реалиям, которые существуют в Москве. Нет, я не вижу здесь различий. Молодежь выглядит так же. Дуров продался ЦРУ со вчерашним моментом по флагу, пишет ДМД. Я не знаю, что это могло значить, но это, конечно, не похоже на аполитичное действие. Вы знаете, вы берете национальный флаг Белоруссии, а он меняется на бело-красно-белый в Телеграме автоматически. Видели эту новость? Ну, то есть это уже пахнет заинтересованностью определенной компании, да, вот Телеграм, в каких-то вещах. Мне это не нравится, потому что, насколько я знаю, Павел Дуров последовательно пытается или, во всяком случае, говорит, что он отстаивает, значит, свободу слова, во-первых, да, и он против пропаганды. Извините, но это пропагандистский ход. Почему он так сделал? Почему так в Телеграме решили? Я не знаю. Какие цели преследуют, я сказать не могу. Но это уже ход политический и пропагандистский. Это уже не про то, что ты не вмешиваешься. Это нехорошо, да, потому что это в определенном смысле подрывает мое личное доверие к этой социальной сети, да, к этому мессенджеру, ну, хотя это уже больше, чем мессенджер, потому что я все-таки долго наблюдаю за ним, сам пользуюсь с удовольствием, действительно он удобен, но теперь вот после вчерашней вот этой истории у меня возникают некоторые вопросы, а насколько это все действительно... ну, так скажем, во всех смыслах равноправно, и насколько это все непредвзято. И не получится ли так, что завтра начнут, например, какие-то каналы закрывать или еще что-то, как это делает YouTube, да, как это вот вообще Google делает и все остальные. Не знаю. Поэтому странный шаг. Мне кажется, это подрывает доверие к Телеграму со стороны подписчиков, которые не разделяют вот эти идеи. То есть я задумался вчера над этим основательно. Не знаю, зачем Павел это делает. И он ли это вообще делал? А бойкотировать Телеграм слабо, пишет Геннадий. Это глупо, бойкотировать Телеграм или Ютуб. Просто глупо. Объясню почему. Потому что когда миллионы людей пользуются какой-то площадкой, и они получают оттуда информацию, а ты эту площадку бойкотируешь, на этой площадке остаются только те, кто ее не бойкотирует. Соответственно, информация там будет совершенно однообразно заточена. Бойкотировать Telegram – дело бесполезное. Обратиться к Павлу Дурову с вопросом, я думаю, полезно для того, чтобы понять его позицию. Я, ну не знаю, считайте это официальным обращением, я же обращаюсь в эфире, вряд ли, наверное, он обратит на это внимание, но кто знает, чем черт не шутит. Павел, почему вы так делаете, и не кажется ли вам, что в этом есть уже доля пропаганды? С вашей стороны, да, вы уже какую-то сторону поддерживаете. И получается, что Телеграм, как сама соцсеть, не каналы в Телеграм, там что попало пишут, понятно, и так и сяк, а сам Телеграм, то есть встает на чью-то сторону. Это, по-моему, не соответствует вашим идеалам, о которых вы обычно говорите. Было видеть это странно. Так, здравствуйте, только подключился, а что с Телеграмом? Да там флажок белорусский, если публикуешь, он превращается в бело-красно-белый. Они какую-то такую фишку сделали, значит, телеграмщики. Соловьев говорит, что будет бить либералов на всех площадках, пишет Алекс. Ну окей, я не собираюсь вообще никого бить, да, у меня такой позиции нет. Мне кажется, намного эффективнее задавать людям вопросы. И если человек услышит правильный вопрос и не найдет сам для себя внутри на этот вопрос ответа, он, наверное, задумается. Ну, во всяком случае, если у этого человека есть чем думать, правильно? А если у человека нечем думать, то, соответственно, что уж так сильно с ним дискутировать и что-то ему доказывать? Это же бесполезное занятие. Ну, наверное, тогда надо уже кого-то где-то бить, но я не из тех, кто кого-то где-то бьет. Мне, в общем, до этого дела нет. Вот такие дела. А вы знали, что будет, если набрать в телеге смайлы с флагами государства, он их автоматически заменяет на нечто иное? Украину на сало, Ливан на бомбочку, Китай на еще что-то, ЕС, Франция на полумесяц. Интересно. Интересно, не знал, честно говоря, Панк 13. А, уже не превращается флаг вроде, пишет Александр. Ну, значит, откатили и правильно сделали. И правильно сделали. Не надо вот от своих идеалов отступать. Это неправильно. Потому что становится тут же все понятно. Становится тут же видна заинтересованность. А если есть заинтересованность, тогда утверждать, что Telegram это единственная свободная площадка, что, в общем, до последнего времени, вот до вчерашнего момента, мне казалось правдой, уже не получится. Потому что, понятно, WhatsApp под американцами, значит, WeChat под китайцами, TikTok под китайцами, YouTube под американцами, Twitter полностью под американцами. И вот был такой какой-то независимый Telegram, а тут он что-то в какие-то цвета начал красить. С чем? Вот зачем? Не надо. 11.00 новости, я прощаюсь с вами, да, и да пребудет с вами сила.